Студия «Армир» представляет. Детский писатель Валентин Постников. «Карандаш и самоделкин на Северном полюсе». Читает Георгий Столяров. Руководитель студии Виталий Баев.
Дорогие слушатели, издательство «Армир» представляет вашему вниманию серию аудиокниг по произведениям детского писателя Валентина Постникова, состоящую из 8 произведений. «Карандаш и самоделкин на острове гигантских насекомых», «Карандаш и самоделкин на Северном полюсе», «Карандаш и самоделкин в Африке», «Карандаш и самоделкин на необитаемом острове», «Карандаш и самоделкин на острове фантастических растений», «Карандаш и самоделкин на Марсе», «Карандаш и самоделкин в Австралии», «Карандаш и самоделкин в Египте». Эти и другие аудиокниги издательства «Армир» вы можете приобрести в специализированных магазинах вашего города. Желаем приятного прослушивания!
Валентин Постников. «Карандаш и самоделкин на Северном полюсе». Вступление. В одном небольшом, но очень красивом городе, в крошечном домике с красной черепичной крышей, живут два маленьких волшебника. Да-да, они самые настоящие волшебники. Но так не бывает, скажешь ты, и будешь неправ. Достаточно осторожно заглянуть к ним в окошко, и ты сразу же поймешь, что это правда. Зовут их очень просто – Карандаш и Самоделкин. Карандаш – волшебный художник. Он умеет рисовать оживающие картинки. Стоит ему что-то нарисовать – птичку, рыбку или велосипед – как рисунок моментально оживает. Не успеешь сосчитать и до 5, и вместо рисунка перед тобой стоит новенький, блестящий велосипед. На месте носа у художника волшебный карандаш. Им-то он и рисует свои оживающие картинки. А еще у него имеются волшебные краски. Ими он тоже рисует оживающие картинки. Но если эти краски окажутся в руках у кого-то чужого, ничего не получится. Самоделкин тоже волшебник. У него волшебные руки-пружинки, которыми он умеет мастерить все на свете. Ну, сам посуди, разве это не волшебство взять и собрать всего лишь за час из разных винтиков и болтиков настоящую машину, или подводную лодку, или даже самолет. У Карандаша и Самоделкина есть друг, профессор Семен Семенович Пыхтелкин. Этот знаменитый ученый знает обо всем на свете. Нет, пожалуй, на земле такой птицы, нет в воде рыбы или в джунглях такого зверя, о которых бы он никогда не слышал. Настоящий ученый-всезнайка. У маленьких волшебников есть ученики. Прутик, Чижик и Настенька. Домик, в котором живут маленькие волшебники, они называют волшебной школой. Там все и учатся. Карандаш учит детей рисовать оживающие картинки, а Самоделкин объясняет ребятам, как все делать своими руками. Но больше всего на свете друзья любят вместе путешествовать. Ведь во время путешествия можно узнать столько всего нового и интересного, увидеть незнакомые страны и континенты, побывать на необитаемых островах и посмотреть на невиданных животных. Да, чуть не забыл вам рассказать про пирата Буль-Буля и шпиона Дырку. Это два очень противных и злых разбойника. Больше всего на свете они не любят трудиться. Пират Буль-Буль мечтает стать настоящим морским пиратом, плавать по морям и океанам да грабить проходящие мимо большие и малые фрегаты. А шпион Дырка, его верный помощник, лучше всего умеет за всеми подслушивать, подсматривать и подглядывать. Дырка считает себя самым великим шпионом на свете и хвастается, что может выследить кого угодно, стоит ему только захотеть. Обычный шпион Дырка носит черную маску, которая наполовину скрывает его лицо. Однажды Дырка увидел по телевизору какой-то иностранный фильм. Так там все шпионы ходили в таких масках. С тех пор Дырка не расстается точно с такой же черной маской. Разбогатеть любой ценой – вот главная мечта обоих разбойников. А разбогатев – стать морскими пиратами. Но как это сделать? Может быть, похитить Карандаша и заставить его рисовать золото и драгоценности? Нет, однажды они уже попробовали, и у них ничего не вышло. А Карандаша тогда спас Самоделкин, и разбойникам пришлось несладко. Тихо! Кажется, я слышу чьи-то знакомые голоса. Неужели и на этот раз разбойники вновь что-то задумали? Тогда давай поскорее вместе с тобой перевернем следующую страницу и обо всем узнаем первыми. Глава первая, в которой пират Буль-Буль и шпион Дырка замышляют какое-то злодейство. На старый город опустилась ночь, черная и страшная. Даже звезды в ту ночь куда-то спрятались. В темной подворотне стояли две серые фигуры и о чем-то негромко шептались. «Нам срочно нужны деньги», — сказала первая фигура, которая при ближайшем рассмотрении оказалась пиратом Буль-Булем. «Да», — кивнула вторая фигура, кутаясь в плащ и натягивая поглубже на глаза шляпу. «Деньги и пиратский корабль». Второй серой фигурой был знаменитый шпион Дырка. «Если у нас будет корабль, мы сможем плавать по морям и океанам и грабить корабли и лодки», сказал хриплым голосом пират Буль-Буль. «Что же мы за разбойники такие, если у нас до сих пор с тобой нет даже корабля?» «Да, не разбойники, а так», — согласился Дырка. «Нас скоро перестанут уважать другие разбойники», — чуть не плакал пират Буль-Буль. «Будут смеяться над нами и показывать на нас пальцем». «Пошли, Дырка, ограбим кого-нибудь, иначе я не вынесу больше такого позора», — рявкнул рыжебородый пират. «Пошли, уважаемый капитан», — обрадовался длинноносый Дырка. «Я слышал, тут поблизости проживает один известный путешественник.
Говорят, у него дома очень много всяких сокровищ.
Ты уверен? Засомневался пират Бульбуль.
Верно, кивнул Дырка. Он все время где-то путешествует и из всех путешествий привозит себе разные золотые монеты, кувшины или старинные украшения с алмазами.
А ты не знаешь, он сегодня ночью будет дома или нет? Спросил Бульбуль.
Да в том-то и дело, что он все ночи напролет сидит на работе и трудится над каким-то новым открытием. Мы можем преспокойно влезть к нему и ограбить.
Так чего же мы стоим? Обрадовался Бульбуль. Вперед! Скомандовал он, как настоящий морской капитан. Не прошло и 5 минут, как разбойники были на месте. Раздвинув густые ветки кустарника, разбойники подкрались поближе к окнам. Тут и там в доме горел свет. Где-то тихо играла музыка.
«Подсади меня на окно, а я уж потом подам тебе руку», — приказал рыжебородый Бульбуль.
Дырк присел на корточки, а толстый пират стал карабкаться ему на плечи. Бедный Дырка согнулся в 3 погибели и весь позеленел от тяжести, но с большим трудом все же подсадил Бульбуля на подоконник. Затем сам влез туда же и, словно змея, просочился в открытую форточку. Оказавшись внутри, Дырка тихонечко открыл окно и помог рыжебородому пирату пролезть в оконный проем.
«Как ты думаешь, где этот ученый хранит свои сокровища?» — спросил Бульбуль. «Наверное, в кабинете», — ответил Дырка.
Включив маленький фонарик, разбойники начали медленно и очень осторожно продвигаться по квартире, обшаривая лучом полки, шкафы и тумбочки. Наконец, пираты обнаружили кабинет профессора. Сотни и тысячи старинных потрепанных книг красовались на книжных полках. Каких ценностей тут только не было! И древние книги по географии и ботанике, древние рукописи и старинные манускрипты. На стенах висели ветхие потрепанные карты разных островов и континентов, а также древние африканские маски богов.
«Ты глянь, сколько книг на полках!» — удивился Бульбуль. «Зачем ему так много книг? Неужели он все прочитал?»
«Вряд ли. А может быть, украдем у него несколько штук?»
«И что мы будем с ними делать?» — отмахнулся пират. «Мы же читать все равно не умеем.
А картинок там мало». «Ой, мамочки родные!» — издал жуткий вопль Дырка.
«Ты что орешь? Хочешь, чтобы нас соседи услышали и сдали в милицию?»
«Я просто немножко испугался», — заикаясь, пробормотал Дырка. «Ты посмотри, что на этой полке лежит!»
Бульбуль повернул голову. На полке между книг и журналов лежал человеческий череп.
«Ничего себе!» – прошипел Бульбуль. «Наверное, этот череп его дедушки. Хранит его как память. Или он тут стоит, чтобы воров пугать?»
«Нет, наверное, это череп какого-нибудь знаменитого разбойника», — сказал восхищенно шпион Дырка, — капитана Флинта или одноногого Джона Сильвера.
Вдруг разбойники услышали шум из прихожей. Хлопнула дверь, и послышались чьи-то шаркающие шаги.
«Мы пропали!» — испуганно завертелся Дырка. «Это профессор вернулся с работы, теперь нас арестуют и посадят в тюрьму!»
«Смотри, вон стоит огромный старинный шкаф!» — указал бородой Бульбуль. «Давай спрячемся в нем, авось профессор нас не застукает. А если он скоро уйдет, то мы выберемся оттуда и убежим».
Разбойники спрятались в шкафу и стали оттуда следить за ученым. А Семен Семенович даже не догадывался, что у него в доме прячутся разбойники. «Добрый вечер, это профессор Пыхтелкин, — говорит, — услышали разбойники. Позовите к телефону Карандаша или Самоделкина».
«Смотри, он по телефону разговаривает!» – прошептал в шкафу Дырка.
«Может быть, удерем отсюда, пока он нас не нашел?»
«Тихо!» – сказал Бульбуль. «Давай подслушаем, о чем он будет говорить!»
«Алло, Карандаш, это я!» – сказал в трубку Семен Семенович. «Мы едем на Северный полюс.
Да-да, в страну вечного холода и льда на поиски сокровищ. У меня есть старинная карта. Там в древности жили эскимосы.
Вот это да!
Почесал затылок шпион Дырка, подглядывая в щелку за профессором.
Сокровища! Тихо! Слушай дальше! Прошипел Буль-Буль.
Я собираюсь завтра же утром отправиться на поиски эскимосских сокровищ и хотел вас, дорогой карандаш и Самоделкина, пригласить в это увлекательное путешествие, сказал географ. Вы готовы отправиться со мной? Ура! Весело закричал ученый и запрыгал по комнате на одной ноге.
«Завтра утром я буду у вас!»
— выкрикнул географ и выбежал из кабинета.
«Ты понял, куда он звонил?» — спросил шпион Дырка. «Он же звонил нашим злейшим врагам, Карандашу и Самоделкину. Выходит, они знакомы?»
«Я не допущу, чтобы сокровища достались какому-то старикашке-ученому и мазилке-карандашу. Нам необходимо самим завладеть этими драгоценностями.
Давай выберемся на улицу, и там все спокойно обсудим», — предложил Дырка. «А то мне в шкафу что-то страшновато сидеть. Все время кажется, что это пальто меня сейчас схватит за воротник».
Разбойники тихонечко приоткрыли дверь шкафа и выглянули наружу.
«Отлично! Профессора в комнате уже нет. Можно бежать», — обрадовался пират Буль-Буль и подпихнул Длинноносова Дырку.
Разбойники вывалились через открытое окно обратно на улицу. Первым делом они нырнули в ближайшую темную подворотню и осмотрелись по сторонам, нет ли за ними погони.
«У меня есть гениальный план», — прокряхтел пират Буль-Буль, как только они оказались одни. «Нам нужно завтра утром пойти в волшебную школу Карандашу и напроситься с ними в путешествие. Скажем, что мы хотим исправиться и все такое».
«Правильно!» — обрадовался шпион Дырка. «А когда эти карандашки-таракашки отыщут сокровища, то мы загробастаем все это себе и честно поделим между нами».
«Нужно прихватить с собой в дорогу парочку пистолетов. Они нам могут пригодиться».
«Верно!» — кивнул длинноносый разбойник. «Они нам за все заплатят! Они попляшут у нас, как миленькие!
Сокровища будут нашими!»
Глава вторая. Разбойники в школе волшебников. Маленькие волшебники Карандаш и Самоделкин жили в школе волшебников. Этот небольшой, но очень красивый двухэтажный домик с красной черепичной крышей сложно было отыскать среди густой листвы. И хотя стоял он в самом центре города, вокруг него было так много самых разных удивительных деревьев, что прохожие почти никогда не обращали на тот дом внимания. Карандаш и Самоделкин жили на втором этаже, а ребята, их ученики, жили на первом этаже волшебной школы. Утром какая-то птица так громко запела у самого окна, что разбудила всех обитателей волшебной школы. Карандаш и Самоделкин проснулись одновременно. Самоделкин сладко потянулся и, часто моргая все еще сонными глазами, спросил у друга:
«Кто звонил сегодня ночью? Я слышал сквозь сон про какие-то сокровища. Или мне приснилось?» — спросил железный человечек.
«Нет, тебе не приснилось», — засмеялся Карандаш. «Это был наш друг, профессор Пыхтелкин. Он мне рассказал, что к нему в руки попала старинная карта древних эскимосов, и он наконец-то сумел прочитать ее. Кроме того, он узнал, что где-то в районе Северного полюса давным-давно были спрятаны какие-то несметные сокровища. Семен Семенович собирается сегодня же утром отправиться на поиски драгоценностей. Он приглашает и нас в это невероятное путешествие». «Фантастика!» — обрадовался Самоделкин. «Северный полюс — это же ведь самое удивительное место на Земле! Место, на котором в древности жили чудовища, остров сокровищ и драгоценностей! Пошли скорее к ребятам, обрадуем их!» Карандаш и Самоделкин побежали будить Прутика, Чижика и Настеньку. «Сегодня ночью звонил наш знакомый географ Семен Семенович. Он улетает на Северный полюс на поиски сокровищ древних эскимосов. Приглашает нас с собой. Хотите полететь?» — спросил Самоделкин.
«Ура!» — закричали ребята. «Конечно, мы хотим!»
«О таком мечтает любой мальчик!» — воскликнул Прутик. «Ведь Северный полюс — это край ледяных сокровищ!»
«А еще там северное сияние, белые совы, моржи, чайки, бабочки и подземные пещеры», — входя в столовую, подсказал географ.
«О, здравствуйте, уважаемый профессор!» — обрадовался Самоделкин. «Мы так рады вас видеть!»
«Неужели в таком холодном крае водятся чайки?» — удивилась Настенька. «Я все время думала, что чайки только на юге живут».
«В тех краях водятся и розовые чайки, и гуси, и даже комары».
«Вот это да!»
«Ну что вы, приняли решение? Вы летите со мной на поиски ледяных сокровищ?»
«Конечно, мы летим!»
— запрыгали ребята.
«Хорошо», — обрадовался ученый. «Через час вылетаем с аэродрома. Нас ждет самолет. Самоделкин будет управлять воздушным судном».
Неожиданно в дверь кто-то постучал.
«Кто-то к нам пришел», — встрепенулся Чижик.
«Странно, мы вроде бы никого не ждали сегодня», — удивился Карандаш.
«Сейчас посмотрю», — встал из-за стола Самоделкин.
Железный человечек открыл дверь и удивленно уставился на незваных гостей, потому что перед Самоделкиным стояли два разбойника — пират Буль-Буль и шпион Дырка.
«Вы зачем к нам пришли? Неужели опять задумали какое-нибудь новое злодейство?» — нахмурился Самоделкин. «Каждый раз, когда мы с вами встречаемся, это оборачивается бедой». «Не прогоняйте нас, мы хорошие!» — противным голосом начал подлизываться шпион Дырка. «Мы пришли к вам мириться!»
«Что-то я не верю, что вы стали хорошими. Пираты не перевоспитываются».
«Я же тебе говорил, что они не поверят!» — притворно обиделся Буль-Буль.
«Вот так всегда бывает. Только мы решили стать честными людьми, а нас даже на порог не пускают».
«Да нет! Ну что вы!» — немного растерялся Самоделкин.
«Если вы изменились и больше не будете разбойничать, тогда, конечно, проходите».
«Ну вот!» «Это совсем другой разговор», — обрадовались пираты и быстренько проскользнули в дом. «Мы теперь больше не разбойники. Теперь мы честные граждане», — сказал Дырка и шаркнул ножкой.
«Мы исправились», — добавил Буль-Буль. «Больше не грабим и не разбойничаем. Только трудимся, как и все люди».
«А кем вы работаете?» — спросил Самоделкин. «Пока не тем», — ответил Дырка. «Но собираемся устроиться на работу».
«А что вы умеете?» — спросил Карандаш.
«Мы все умеем», — опять соврал Дырка.
«Что все?» — не понял Самоделкин.
«Все, что надо, то и умеем.
Палатку собрать, костер сложить, охотиться и рыбу ловить. Умеете?» — задал вопрос географ.
«Умеем».
«А кашу сварить сможете?» — спросил ученый.
«И каш сварить сможем!» — опять соврал пират.
«Ну ладно!» — кивнул ученый. «Тогда давайте возьмем этих разбойников с собой. Они хотя бы помогут нам тащить тяжелые рюкзаки».
«А куда же вы собираетесь ехать?»
— сделал вид, что ничего не знает шпион Дырка.
«Мы отправляемся на Северный полюс. И если хотите, можете поехать вместе с нами».
«А зачем вы туда едете?» — хитрил Дырка. «Лучше им пока про сокровища не говорить», — шепнул на ухо ученому Самоделкин.
«Мы едем на поиски», — неопределенно ответил ученый.
«На поиски чего?»
«Вы все узнаете в свое время», — вставил Карандаш.
«Решено», — кивнул Буль-Буль. «Мы отправляемся в путешествие вместе с вами».
Путешественники бросились собирать вещи, а рыжебородый пират Буль-Буль, радостно потирая руки, тихо прошептал Дырке на ухо.
«Я ж тебе говорил, что эти болваны поверят в то, что мы стали хорошими».
«Отлично! План сработал, и они попались на нашу удочку», — радовался Дырка. «А уж когда они найдут сокровища, мы с ними разделаемся, а весь клад возьмем себе. Это уж точно!»
Глава третья. Приключения начинаются. Вскоре все было готово. Карандаш нарисовал шубы, шапки, шерстяные носки и теплые меховые ботинки. Самоделкин же взял с собой настоящий капитанский компас и 1000 других важных вещей. Мелочи распихали по рюкзакам и карманам. Через час путешественники были на аэродроме.
«Я очень боюсь летать», — начал скулить шпион Дырка. «А вдруг мы разобьемся? Давайте лучше пешком добираться, а?»
«Это почему же мы должны разбиться?» — удивленно спросил профессор Пыхтелкин. «У нас хороший самолет и отличный механик Самоделкин».
«А шут его знает», — поежился Дырка. «Вдруг самолет в небе о луну ударится?»
«Не волнуйся. Луна висит так высоко, что мы никак не сможем в нее врезаться».
«А, по-моему, она висит прямо над головой», — усомнился Дырка. «Пусть мне Карандаш на всякий случай нарисует парашют. Мне так спокойней будет».
«Карандаш всем нам нарисует парашюты», — заверил разбойника Самоделкин.
«На всякий случай».
«Вы пока поднимаетесь в самолет, а мы с Самоделкиным проверим, все ли в порядке, все ли исправно работает», — предложил географ. Карандаш, ребята и разбойники вошли в самолет, а мастер Самоделкин помог ученому проверить все механизмы самолета.
«А кто будет им управлять?» — спросил пират Буль-Буль. «Я, например, не умею. Вот яхта или фрегатом — это пожалуйста».
«Мы с Самоделкиным», — ответил географ. «Я когда-то давно был летчиком и летал как раз на таких крошечных самолетах. А Самоделкин и подавно прекрасный механик». Надев на руки кожаные перчатки, Самоделкин и профессор Пыхтелкин включили приборы управления. На пульте тут же засверкали разноцветные лампочки, а стрелки задергались из стороны в сторону. Винт самолета вращался сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, и, наконец, взревел. Самолет вздрогнул, качнулся, медленно поехал, а потом стал набирать скорость. Шасси крутились и мчали самолет по взлетному полю все быстрее и быстрее. Самоделкин потянул штурвал на себя, и самолет взмыл в голубое небо. «Ну вот, мы, наконец, летим», — сообщил Самоделкин.
«Карандаш, рисуй-ка поскорее мне парашют», — нервничал шпион Дырка. «Мне страшно».
«Не волнуйтесь, сейчас всем нарисую», — успокоил волшебный художник. И, достав из рюкзака волшебные краски и кисточку, начал рисовать всем парашюты прямо на полу самолета. Не успели разбойники опомниться, как рядом с ними на полу лежали 8 новеньких парашютов.
«Вот это да!» — вытаращил глаза пират Буль-Буль. «И зачем им только искать сокровища, когда раз-два и готово? Он может любые сокровища нарисовать прямо тут!» — тихо прошептал он Дырке на ухо.
«Да, чудеса!» — сказал шпион. «Фокусы-покусы какие-то! И почему у меня нет такого носа? Это несправедливо!»
«Семен Семенович, а не могли бы вы нам рассказать о Северном полюсе?» — спросили ребята географа.
«Хорошо, садитесь поближе ко мне и слушайте», — предложил профессор.
«Я тоже, пожалуй, послушаю», — решил Карандаш. «Мне тоже интересно».
«Вы, конечно, знаете, что Земля — это шар», — начал свой рассказ профессор Пыхтелкин.
«Стало быть, когда мы окажемся на Северном полюсе, оттуда все дороги могут вести только на юг. Поэтому, если на Северном полюсе построить дом, его окна обязательно будут смотреть на юг, ведь других направлений там просто нет».
«Надо же!» – удивился Прутик.
«Наша Земля вращается вокруг своей оси», – продолжал рассказывать географ. «Эта воображаемая ось как раз и проходит через полюсы нашей планеты – северный и южный, а сами полюсы неподвижны».
«Ты слышал, что этот профессор болтает?» – толкнул рукой Дырка своего приятеля Бульбуля. «Он уверяет, что Земля, как волчок, крутится. Представляешь?»
«Да врет он все. Если бы Земля все время вертелась, то у нас бы с тобой голова кружилась», — отмахнулся пират Бульбуль.
«А кроме того, Арктика знаменита еще тем, что там полгода стоит день, а полгода — ночь», — продолжал географ.
«Жаль, что в нашем городе полгода ночь не стоит», — огорчился шпион Дырка. «Ночью прятаться от милиции намного легче».
«А как вы думаете, почему на Северном и Южном полюсах все время холодно?» — с улыбкой спросил Семен Семенович.
«Да потому что там снег лежит, потому и холодно», — сказал с умным видом шпион Дырка.
«Не говори глупости, раз ничего в этом не понимаешь», — попросил Дырку Карандаш.
«Я самый умный, да я умнее вас всех», — обиделся Дырка.
«Так все же кто знает правильный ответ?» — вновь спросил географ у ребят.
«Нет, лично я не знаю», — вздохнув, ответил Прутик.
«Я тоже что-то не помню», — пискнула Настенька.
«Все дело в том, что на полюсах Земли Солнце никогда не поднимается высоко над горизонтом, поэтому там всегда холодно», — напомнил профессор Пыхтелкин.
«А что, Северный полюс — это самое холодное место на всей Земле?»
«Нет», — ответил географ. «Холоднее всего не в Арктике на Северном, а на Южном полюсе. Там бывают морозы до минус 90 градусов».
«Хорошо еще, что эти сокровища зарыты не на Южном полюсе», — прошипел на ухо Бульбулю шпион Дырка. «А то бы мы превратились там в снеговиков. Тогда нам уже никакие сокровища были бы не нужны».
Прошло несколько часов полета. Самоделкин и Семен Семенович по очереди садились за штурвал самолета. Ребята смотрели в иллюминаторы и видели, как далеко внизу под ними проплывали деревни, города и целые страны. Мотор гудел, за окном менялись картины увиденного. Всем не терпелось поскорее увидеть Арктику, посмотреть на белых медведей и моржей, на северное сияние, покататься на северных оленях. Прутик и Чижик пристально вглядывались в иллюминатор. Когда же они, наконец, прилетят? Ну, когда же?
«Внимание! Подлетаем!» — сообщил мастер Самоделкин. «Только вот приборы как-то странно себя ведут», — задумчиво произнес Самоделкин.
«А что случилось?» — забеспокоился Карандаш.
«Сейчас я посмотрю», — предложил Семен Семенович, подходя к Самоделкину. «Ну, что там?» — заволновался Карандаш.
«Похоже, дело плохо», — тревожно произнес географ. «Приборы показывают, что наш самолет попал в ураган».
«И что это значит?»
«Наш самолет слишком маленький. Он может не справиться с таким сильным ветром и упасть вниз».
«Я так и знал, что этим все кончится», — тут же захныкал шпион Дырка. «Я выпрыгну из самолета, у меня есть парашют!»
«Куда ты выпрыгнешь? Мы сейчас летим над Ледовитым океаном», — усмехнулся Самоделкин.
«Ну и что, что он ядовитый? Я воду из него пить не буду!» — не унимался Дырка.
«Не ядовитый, а ледовитый», — поправил его Карандаш. «В нем вода ледяная,
Ты замерзнешь в этой воде моментально и камнем пойдешь на дно.
Семен Семенович, скорей сюда! Вдруг крикнул Самоделкин.
Что? Что случилось?
Посмотрите на приборы. В моторе какие-то перебои. Схватился за голову железный человечек.
Так, внимание! Повернувшись ко всем остальным, сказал твердым голосом профессор. Прошу сохранять спокойствие. Из-за урагана в самолете произошли какие-то неполадки. В полете мы их устранить не сможем, поэтому наш самолет может свалиться вниз. Придется всем прыгать на землю с парашютами. Я научу вас, как ими пользоваться.
«А как мы будем прыгать?» – спросил Чижик. «Я всю жизнь мечтал спрыгнуть с самолета на парашюте».
«Пока мы не можем прыгнуть. Дело в том, что под нами сейчас Северный Ледовитый океан».
«Неужели мы упадем в океан?»
– зажмурилась от страха Настенька.
«Что же делать?»
«Ничего. Некоторое время мы еще в воздухе продержимся. А как только увидим какой-нибудь клочок земли, то спрыгнем вниз. И уж потом решим, как быть дальше. Надевайте вещи, которые вам нарисовал карандаш. Шубы, шапки, носки, ботинки. Все надевайте. Внизу очень холодно», — предупредил Семен Семенович.
«А когда все будет надето, то Семен Семенович покажет вам, как прицепить на себя парашют», — вставил Самоделкин.
Карандаш и Настенька распаковали рюкзаки и стали доставать оттуда теплые вещи. Ребята разобрали свои шубы, шапки, штаны и стали торопливо одеваться.
«Дайте мне поскорее еще одну пару ботинок!» — подскочил к художнику шпион Дырка.
«Зачем тебе понадобилась вторая пара? Я ведь уже дал одну!» — удивился Карандаш.
«А вдруг при падении, когда я ударюсь о землю, эти башмаки с меня слетят? Что же мне, босиком по снегу бегать, что ли? Я себе пятки отморожу!»
«А ты ногами не дрыгай, когда будешь лететь. Тогда они и не соскочат».
«Давай я сяду за штурвал», — подошел к железному человечку Семен Семенович. «А ты пока оденься». Самоделкин встал, взял у карандаша свою одежду и тоже оделся.
«Когда выпрыгнете из самолета, досчитайте до 10 и дергайте вот за это колечко», — указал на маленькое колечко мастер Самоделкин. «Все понятно?»
«А я считать не умею», — уныло протянул шпион Дырка.
«И я тоже не умею», — испуганно сказал Буль-Буль.
«Эх вы, неучи, сколько раз я вам говорил, что нужно учиться. Ну ладно, до скольких вы умеете считать?»
«До 2, ответил Дырка. «А я до 1 умею», — улыбнулся пират Буль-Буль.
«Неучи вы, бестолковые, вы на меня смотрите во время полета. Как только я дерну за кольцо и мой парашют раскроется, вы сразу дергаете за свои кольца».
«Семен Семенович, мотор еле-еле работает», — нервничал железный человечек. «Мы можем упасть в любую минуту».
«Внимательно смотрите в иллюминаторы», — распорядился географ. «Как только увидите землю, сразу сообщите об этом мне».
«Нет нигде», — разглядывая безбрежный океан, расстроился Чижик. «Кругом только 1 вода».
«Ну вот, связались с этими ротозеями. А теперь в ледяную воду хлопнемся», — прорычал Буль-Буль на ухо шпиону Дырки.
«Вот-вот, лучше б сидели преспокойно на нашем чердаке и лопали бы ворованные булки», — закивал головой Дырка.
Вдруг раздался счастливый крик Чижика.
«Смотрите, смотрите, я, кажется, что-то вижу».
Все путешественники облепили иллюминаторы и стали внимательно смотреть туда, куда указывал Чижик.
«Да-да, я, кажется, тоже что-то вижу», — согласился Карандаш.
«Только вот не разберу, что это такое».
«Дайте мне посмотреть», — бросился к иллюминатору географ. Ученый внимательно всматривался в быстро приближающуюся точку, прищурил глаза.
«Так это же айсберг, друзья мои!»
«А что это такое?» —
спросил на всякий случай шпион Дырка.
«Это очень большой кусок льда, который плавает в Ледовитом океане», — серьезно напомнила шпиону Настенька.
«Да», — согласился с Настенькой профессор, — «айсберг в переводе означает «ледяная гора». Айсберги бывают небольшими, длиной в 1-2 километра, а шириной всего лишь 500 метров.
а бывают громады, длиной в несколько десятков километров и высотой более 100 метров.
«Похоже, это как раз большой айсберг», — радовался Карандаш.
«Да уж, не маленький», — согласился Семен Семенович.
«Все, мотор заглох», — крикнул Самоделкин. «Некоторое время самолет еще будет планировать в воздухе, а потом неминуемо начнет падать».
«Что же делать? Что же делать?» — заметался по самолету шпион Дырка. «Я не хочу принимать ледяную ванну!»
«У нас есть только один выход», — объявил профессор.
«Какой?»
— спросили все хором. «Будем прыгать с парашютами прямо на айсберг».
«Парашюты все надели?» — спросил Самоделкин. «А то вдруг кто-нибудь из вас сиганет вниз без парашюта».
«Все давно надели, не волнуйся», — успокоил железного друга Карандаш.
«Внимание! Мы летим как раз над айсбергом. Прыгайте!»
«Давайте, ребята, не бойтесь. Помните, как я вас учил», — сказал Карандаш, открывая дверцу самолета.
«А мы и не боимся», — смело выступил вперед Чижик.
«Ну, я полетел», — подмигнул остальным мальчик и первым шагнул вниз.
«Встретимся внизу», — сказал Прутик и прыгнул вслед за Чижиком.
«Давай, Настюша, не бойся», — подбодрил девочку Карандаш.
«Страшновато, конечно, но что поделаешь», — вздохнула Настенька и, помахав всем ручкой, прыгнула вслед за мальчиками.
«Ну, теперь ваша очередь», — обратился к пиратам Самоделкин. «Прыгайте поскорей, нечего долго раздумывать. Наш самолет совсем скоро упадет».
«Давай ты первый!»
— подпихнул вперед длинноносого Дырку рыжебородый пират Буль-Буль.
«Это почему же всегда я первый?» — заупрямился Дырка. «Сейчас я тебе уступаю!»
«Да не спорьте вы, а прыгайте поскорей!» — поторопил их мастер Самоделкин.
«Ладно, я прыгну!» — огрызнулся трусоватый Дырка. «Но предупреждаю, если разобьюсь об эту дурацкую льдину, то страшно разозлюсь, и тогда вам всем не сдобровать!»
Зажмурившись, Дырка сиганул вниз, а следом за ним, кряхтя и бронясь, полетел толстый Буль-Буль.
«Ну, теперь мой черед пришел!» — весело подмигнул Карандаш и прыгнул следом за разбойниками.
«Послушай, Самоделкин, — опомнился профессор, — мы же с тобой совсем забыли про наши рюкзаки.
Выбрасывайте их поскорее за борт самолета!» Хватая первый рюкзак, закричал Самоделкин.
Когда Самоделкин и профессор выкинули все приготовленное снаряжение, то оба один за другим быстренько покинули стремительно падающий самолет. Глава 4. Верхом на айсберге. Синее небо, словно цветами, было усыпано разноцветными парашютами. Путешественники, выпрыгнув из падающего самолета, парили под парашютами, как птицы. Через минуту они один за другим опустились на огромный кусок льда. Поверхность айсберга была покрыта мягким, пушистым снегом, поэтому и падать было совсем не больно. Путешественники приземлились в нескольких метрах друг от друга. Когда же они встретились, то были очень счастливы, что все-таки стоят на твердой почве, а не бултыхаются в ледяной воде.
«Ух, мне так понравилось летать!» — радостно сказал Чижик.
«Я бы еще разочек с удовольствием прыгнул с самолета».
«Даже мне очень понравилось!» — улыбнулась Настенька. «Только немного страшно было».
«Сверху все так здорово видно!» — восхищенно добавил Прутик.
«Сверху ваш айсберг таким маленьким казался, что я думал, вот промахнусь мимо него и грохнусь прямо в океан!» — причитал страшно перепуганный Дырка.
«Ну что, ботинки с тебя не слетели, когда ты опускался?» — смеясь спросил у него Самоделкин.
«Нет, как видишь, не слетели!» — показал язык Дырка.
«А мы не провалимся под лед?» — волновался Чижик. — Этот кусок льда выдержит нас или нет?
— А знаешь ли ты, Чижик, — улыбнулся Пыхтелкин, — что 4 сантиметра льда выдерживают вес взрослого человека.
4 сантиметра? Не поверил своим ушам мальчик.
Да, а лед толщиной в 6 сантиметров выдерживает лошадь вместе с всадником.
Враки! Скривился Дырка. Быть этого не может.
Может, кивнул Семен Семенович. Лед толщиной в 20 сантиметров способен выдержать целую армию с орудиями и пушками в придачу.
Вот это прочность, обрадовался Карандаш. А такой айсберг, как этот, выдержит, наверное, целое стадо слонов.
А как же мы отсюда до Северного полюса доберемся?
Поправляя шапку, спросил пират Буль-Буль.
Мы что, так и будем на этой льдине жить?
Да ничего страшного, что-нибудь придумаем, успокоил всех Самоделкин. А пока нужно собрать рюкзаки с нашим снаряжением и подумать о ночлеге.
Это о каком таком ночлеге? Удивился шпион Дырка. Ведь на улице белый день стоит.
Мы же тебе говорили, что летом на Северном полюсе полгода белый день. Так что и ночь тут все равно белый день.
Ладно, давайте искать наши рюкзаки, распорядился Самоделкин. Вы, ребята, идите в ту сторону, указал он. Мы с Карандашом и профессором пойдем налево, а вы, показал он разбойникам, поищите справа. Путешественники послушно разбрелись в разные стороны. Всем хотелось поскорее найти рюкзаки, чтобы можно было как следует отдохнуть после такого трудного дня.
«Ну вот, связались с этими негодяйчиками», — хныкал Дырка. «Сначала чуть в океан не грохнулись, потом на какую-то льдину шмякнулись, а теперь ходим тут голодные и холодные и ищем какие-то дурацкие рюкзаки».
«Дубина, да пойми же, если мы раньше всех рюкзаки найдем, то спасены», — радостно прохрипел Буль-Буль.
«Это еще почему?» — не понял Дырка.
«А потому что именно в рюкзаке у этого ученого копченого лежит карта, в которой указано, где именно спрятаны эскимосские сокровища», — напомнил рыжебородый пират. «Мы ее из рюкзака стащим, и дело в шляпе».
«А как же мы доберемся до Северного полюса?» — прищурил глаза Дырка. «Мы без их помощи не доберемся до клада».
«Тоже верно». Озадаченно почесывая затылок, протянул Буль-Буль.
«Гляди, вон они лежат!» — обрадовался Дырка.
Разбойники подбежали к рюкзакам и стали в них рыться.
«Ага!» — радостно воскликнул пират Буль-Буль. «Я, кажется, нашел то, что мы ищем!»
— сказал он, вытаскивая из профессорского рюкзака какой-то сверток.
«Смотри, не порви!» — предостерег его шпион Дырка. «Эта карта должна быть очень старая!»
«Это уж точно!» — радостно согласился рожебородый пират.
«Ничего не пойму!» — почесал затылок Дырка. «Каракули какие-то! Какие-то значки, крючки, закорючки!»
«Да, видно, самим не разобраться в этой билиберде!» — растерянно почесал макушку Буль-Буль. «Придется нам терпеть этих мерзавчиков!»
«Зато, когда мы найдем сокровище, уж точно отомстим Карандашу и его компании за все наши мучения!» — прогнусавил противным голосом шпион Дырка.
«Ладно, пошли отнесем рюкзаки Самоделкину. Уж очень хочется есть и спать», — сказал Буль-Буль.
Нехотя запихнув обратно старинную карту с непонятными записями в рюкзак профессора, пираты с понурым видом поплелись в обратную сторону.
«Мы нашли ваши рюкзаки», — сообщил рыжебородый разбойник. «Вот они».
«Ну вот, и чудненько», — обрадовался географ.
«А где же мы будем ночевать?» — удивленно спросил Прутик.
«Сейчас построим шалаши и будем устраиваться на ночлег», — распорядился Самоделкин.
«Интересно, из чего вы будете строить шалаши?» — усмехнулся Дырка. «Неужели изо льда?»
«Почему же изо льда?» — удивился Самоделкин.
«А потому что здесь, кроме льда, я ничегошеньки не вижу», — озираясь по сторонам, заявил Буль-Буль.
«Так, где мой рюкзак?» — спросил Карандаш. «Ага, вот он. А в нем лежат мои волшебные краски. Сейчас я вот на этой гладкой льдине нарисую все, что необходимо нам для строительства шалашей. Доски, шкуры зверей, солому, подстилки и разные мелочи. А вы, ребята, поможете мне собрать из нарисованных карандашом заготовок шалаши, — сказал Самоделкин. Через полчаса все было готово. На льдине стояли три прочных шалаша. Карандаш нарисовал хворост, и в каждом шалаше заполыхал маленький костерчик. Когда строительство временного жилья было закончено, волшебный художник нарисовал вкусный ужин. Немного перекусив, ребята решили еще посидеть у костра вместе с Карандашом, Самоделкиным и Семеном Семеновичем. А разбойники забрались спать в свой шалаш. «Дядя Сема, а для чего Карандаш нарисовал так много шкур крупных животных?» — спросил Прутик ученого. «Видишь ли, когда эскимосы строят свои юрты, они используют шкуры оленей. Они очень плотные и поэтому хорошо защищают людей от холода и непогоды», — объяснил географ. «Да, у нас очень хорошие и теплые домики получились», — грея руки над костром, сказала Настенька. «Я уже постелил нарисованные карандашом шкуры», — вставил Самоделкин. «Закутайтесь в них, а перед сном подбросьте побольше хвороста в костер, чтобы всем было тепло».
«Не забывайте о том, что мы находимся рядом с Северным полюсом», — напомнил ребятам Карандаш.
«Ладно, ребята, пошли спать», — зевнув, позвал друзей Прутик. Малыши вышли из шалаша учителей и направились в свой шалаш.
«Ой, кто это?» — спросил Чижик.
«Где?» — на секунду задержавшись, обернулся Прутик. «Мне показалось, что вон за той скалой кто-то промелькнул».
«Ну ты сам подумай, кто там может быть? Ведь на этом айсберге мы совершенно одни». «А я видел, как кто-то выглянул из-за скалы и, увидев нас, тут же спрятался», — не унимался Чижик.
«Все это тебе показалось», — отмахнулся Прутик.
«Странно», — пожал плечами Чижик. «Но, может быть, мне и правду померещилось», — согласился мальчик.
«Ребята, вы идете спать или нет?» — позвала ребят Настенька. «Я не могу уснуть, пока вы болтаете без умолку».
«Ладно, пошли», — согласился Прутик. «Завтра выясним, есть тут, кроме нас, кто-нибудь или нет».
Мальчики зашли в шалаш, подбросили в костер большущую охапку хвороста и почти сразу же сладко заснули, укутавшись в теплые толстые оленьи шкуры, которые для них заботливо нарисовал волшебный художник Карандаш. Глава 5. Таинственные соседи. Ночь прошла спокойно. Вернее, конечно, не ночь, а день, потому что в это время года на полюсе был сплошной белый день. Путешественники сладко спали в маленьких шалашах. Им было тепло и уютно, потому что шкуры, которые нарисовал для всех волшебный художник Карандаш, согревали путешественников своим мехом. Кроме того, друзья поддерживали в шалашах огонь.
«Ох, как я хорошо выспался!» — сладко потянулся Карандаш.
«Я тоже совсем неплохо», — поежился Самоделкин.
«Наверное, мы первые люди с Земли, которые спали на айсберге», — вставил профессор Пыхтелкин.
«Пора вставать. Мы выспались, отдохнули, теперь можно продолжить наше путешествие».
«Да», — согласился с железным человечком географ. «Мне не терпится поскорее найти эти загадочные сокровища древних эскимосов. Вдруг такая находка перевернет всю науку. Возможно, мы узнаем что-то невероятное о жителях тех мест, что доселе было неизвестно ни одному современному ученому». Карандаш встал и принялся рисовать завтрак. Он нарисовал несколько котлеток, пирожков, колбасы и даже немного фруктов. Но ведь Карандаш был волшебником, поэтому все, что он нарисовал, моментально из нарисованного превращалось в самое, что ни на есть настоящее. Разбойники, которые до сих пор никак не могли привыкнуть к таким чудесам, стояли чуть в сторонке и восхищенно смотрели на волшебство широко раскрытыми глазами.
«Вот дает!» — выдохнул шпион Дырка. «Раз-два и готово!»
«Чудеса!» — согласился с ним пират Буль-Буль. «Может быть, ну их к лешему эти сокровища? Схватим опять карандаша, как когда-то, и заставим рисовать нам все, что пожелаем. Сокровища, оружие, пиратский корабль.
Ты, наверное, забыл, чем в прошлый раз все это закончилось. Нас поймали, поколотили и заставили целый год работать», — напомнил ему Дырка. «Нет уж, пускай он лучше булочки и котлетки всем рисует».
А Самоделкин тем временем подбросил в костер новых дровишек и, достав из своего рюкзака сковородку, поставил ее на горячие угли. Карандаш положил на сковородку котлетки, пирожки, и уж совсем скоро ароматный запах еды разлился по их шалашу.
«Было бы неплохо еще и горячего чайку выпить», — сказал озабоченно Самоделкин. «Но где же нам взять для этого воду?»
«Как где?» — не понял профессор. «Здесь воды сколько угодно.
Вы имеете в виду ледовитый океан?»
«Да нет же, друзья мои. Мы сейчас стоим на воде, только на замерзшей воде».
«Ну, конечно же, как я мог забыть?» — всплеснул руками железный человечек. «Ведь айсберг — это замерзшая вода».
«Конечно», — кивнул географ. «А вы, наверное, знаете, что сейчас в мире совсем плохо с пресной водой. Есть на Земле такие места, где пресной воды вовсе нет или ее так мало, что людям приходится ее расходовать очень экономно».
«А что же можно сделать в таком положении? Как же можно обеспечить всех желающих пресной водой?»
«Ученые всего мира очень долго бились над этой загадкой», — ответил ему Семен Семенович. «И, кажется, наконец придумали».
«Интересно, что же они придумали?»
«Ученые нашли очень простой и в то же время необычный способ», — продолжал рассказывать профессор Пыхтелкин. «Теперь на северные и южные полюса будут прибывать специальные корабли, и, взяв на буксир айсберг, смогут тянуть его в любую точку земного шара».
«Но ведь айсберг такой большой и тяжелый», — усомнился Карандаш.
«Но в воде-то его вес намного меньше, поэтому даже такой огромный айсберг, как тот, на котором мы с вами находимся, сможет тащить небольшой корабль».
«Молодцы, ловко придумали», — покачал головой Самоделкин.
«Да, действительно молодцы», — добавил географ. «Вы только представьте себе, сколько человек можно напоить пресной водой из такого огромного айсберга».
«Я думаю, что, наверное, целый город», — задумчиво сказал Карандаш. «А может быть, даже целую страну, но только очень маленькую», — согласился Самоделкин.
С этими словами железный человечек выскочил на улицу, отколол кусок льда от большой льдины и положил его в чайник. Затем вернулся в шалаш, поставил чайник на огонь. Лед моментально растаял, и вскоре там закипела вода. Пока Карандаш рисовал завтрак, географ сходил и разбудил ребят и разбойников. Он им сообщил, что завтрак уже готов, и попросил, чтобы все шли к ним в шалаш греться и завтракать. Ни ребят, ни тем более замерзших пиратов уговаривать не пришлось. Они моментально вскочили и побежали в палатку Карандаша и Самоделкина.
«Ух, как у вас тут тепло и хорошо!» — обрадовались ребята.
«Пахнет так вкусненько!» — водил длинным носом шпион Дырка. «Ух ты, жареные котлетки уже готовы! Дайте мне поскорее и побольше, а то я есть очень хочу».
«Садитесь поближе к костру. Я для всех наготовил много разных пирожков и булочек», — похвастался Карандаш.
«А вот и горячий чай», — предложил Самоделкин, разливая по алюминиевым кружкам кипяток.
«Самоделкин?» — позвал Прутик. «Чижик уверяет, что видел кого-то постороннего вчера».
«Кого ты видел? Где?»
«Да я сам их толком не разобрал», — пожал плечами Чижик. «Просто мне показалось, что кто-то следит за нами из-за большой льдины. А как только я их заметил, они и сразу спрятались».
«Может быть, тебе показалось?»
«Я тоже думаю, что ему померещилось», — вставил Прутик. «Это все от холода».
«Вряд ли. У меня зрение хорошее».
«А как они выглядят?» — спросил профессор Пыхтелкин. «Они большие или маленькие? На кого они похожи?»
«Вроде бы они по снегу ползают, как настоящие разведчики».
«А может быть, на этом айсберге какое-нибудь племя живет?» — испуганно пробасил пират Бульбуль. «Может быть, они людоеды и выслеживают нас, как добычу?»
«Не болтай глупости», — отмахнулся от пирата профессор. «Науке еще неизвестны случаи, чтобы люди жили на айсберге».
«А тогда кого же, по-вашему, видел Чижик?» — спросила Настенька, поправляя косичку.
«Я, кажется, догадываюсь, кого», — загадочно улыбаясь, ответил девочке Семен Семенович.
«Кого же?»
«Как только вы позавтракаете, я вам покажу этих таинственных лазутчиков», — заявил географ.
«А мы уже поели», — вставая, сказал Прутик.
«Все поели?»
«Все поели», — запихивая в рот последнюю котлету, крикнул шпион Дырка.
«Ну, тогда пошли посмотрим», — предложил географ.
«А это не опасно?» — на всякий случай переспросил трусоватый Дырка. «Может быть, я вас тут подожду?»
«Нет, уверяю вас, это совсем не опасно, а наоборот, очень даже интересно».
Путешественники надели на себя шапки, рукавицы, теплые куртки и вышли вслед за профессором.
«Ну, показывай, где ты видел тех таинственных незнакомцев?» — спросил у мальчика географ.
«Вон там, за выступом».
«Ну что ж, пошли, познакомимся с ними». Уверенной походкой зашагал профессор в указанном направлении. Через некоторое время путешественники добрались до той ледяной глыбы, на которую указывал Чижик. Обогнув ее, друзья обнаружили тех, кого они ну никак не думали обнаружить. На льду, развалившись, лежали какие-то толстые животные. «Перед вами коренные жители Арктики – тюлени. Вот их-то и видел Чижик».
«Ой, какие миленькие!» – засмеялась Настенька. «Можно мне их погладить?»
«Погладь, если тебе так хочется.
А они меня случайно не укусят?»
«Ну что ты, это очень миролюбивые животные. Бояться их вовсе не надо», — успокоил Семен Семенович. Тюлени с интересом смотрели на путешественников. Возможно, они никогда не видели людей, поэтому совсем не испугались их. Животные лежали на льду и грелись на солнышке. Рядом с большими взрослыми тюленями лежали малыши. Настенька подошла к одному маленькому тюленю и погладила его. Тот сразу лег на спинку и заурчал от удовольствия, как настоящий котенок.
«Ты мой маленький, ты мой хорошенький», — гладила малыша Настенька. «Какой ты красивый!»
«Шашлык бы из него хорошенький получился»,
— мечтательно погладил живот пират Буль-Буль. «Дурак ты! И уши у тебя холодные», — сказал разбойнику Самоделкин. «Ты настоящий живодер, а не человек».
«А почему у меня уши холодные?» — не понял Буль-Буль.
«Это так говорится. Когда человек болтает всякие глупости, ему напоминают, что он дурак, и уши у него холодные».
«На таком холоде у всех уши холодные», — обиделся Буль-Буль. «Значит, все дураки, не только я один».
«А что тюлени делают на этом айсберге?» — спросил у географа Прутик.
«Ничего, просто лежат. И, наверное, отдыхают после охоты».
«А за кем они охотились?» — заинтересованно спросил Чижик.
«Как все, за рыбой».
«Как же они могут охотиться? Ведь они очень толстые и неповоротливые!» — удивилась Настенька.
«Это на суше они кажутся такими неповоротливыми. А в воде все проворные и ловкие», — заметил географ.
«Послушайте, профессор, «А как же мы доберемся до суши?» — спросил Карандаш. «У нас ведь ни лодки, ни корабля».
«Но ведь ты можешь нарисовать нам лодку?» — спросил Самоделкин. «Или у тебя кончились краски?»
«Нарисовать-то я, конечно, могу, но мне кажется, что на лодке мы плыть не сможем».
«И почему же мы не сможем плыть на лодке?» — не понял Прутик.
«Потому что грести в воде, полной маленьких и больших льдинок, очень сложно», — объяснил художник.
«Как же мы тогда доберемся до Северного полюса?»
«У меня, кажется, появилась идея», — радостно сообщил географ.
«Какая?»
«А что, если нам плыть до полюса на тюленях?» — предложил профессор.
«То есть как это на тюленях? Что, сядем на них верхом и поплывем?» — удивленно спросил Самоделкин.
«Нет, мы запряжем их, как лошадей, и они потянут нас на лодке».
«А почему вы решили, что они вдруг повезут нас?» — спросил у географа Прутик. «Они же не ручные, не дрессированные».
«Я все продумал», — радостно потирал руки профессор. «Карандаш нарисует большую рыбину. Я буду держать ее перед плывущими тюленями на палке, а они будут плыть за ней и тянуть за собой нашу лодку. А плавают они очень быстро. Так что мы не успеем опомниться, как окажемся на Северном полюсе. Тем более, что плыть нам не так уж и далеко».
«Можно даже лодку не рисовать», — предложил Прутик. «Пусть они тащат нас на какой-нибудь льдине».
«Нет, уж лучше я все же лодку нарисую», — предложил Карандаш. «На лодке как-то спокойней плыть, чем на какой-то льдине».
«Ну вот и отлично», — обрадовался Самоделкин. «Значит, в путь. Вы, ребята, пойдите, соберите наши вещи и рюкзаки, а мы с Карандашом займемся лодкой и тюленями».
Ребята побежали складывать рюкзаки. Карандаш достал краски, кисточки и нарисовал сначала небольшую лодку, затем уздечки для тюленей и, наконец, большую рыбину и удочку. Самоделкин подошел к морским животным и надел на трех больших тюленей уздечки. Животные не сопротивлялись, а наоборот, с интересом смотрели на новенькие кожаные уздечки. Когда все было готово, путешественники столкнули лодку в воду и сами забрались в нее. Другой конец уздечки железный человечек прикрепил к носу лодки. Затем профессор взял удочку и показал рыбину тюленям. Увидев такой большой и лакомый кусочек, толстые животные подползли к самому краю айсберга и ловко нырнули в воду. Не успели друзья и глаза моргнуть, как неповоротливые тюлени были уже рядом с лодкой. Географ вытянул удочку, огромная рыбина сверкнула на солнце, и тюлени рванули вперед за добычей. Уздечка натянулась, и лодка понеслась в сторону Северного полюса.
«Ура! Мы плывем!» — радостно закричал Прутик. «Ой, какая вода холодная!» — потрогал пальцем морскую воду Чижик. «Семен Семенович, а неужели тюленям не холодно в такой ледяной воде?» — спросила ученого Настенька.
«Нет, им совсем не холодно. Скорее наоборот, очень даже хорошо».
«А почему им не холодно?» — продолжала спрашивать Настенька.
«Все дело в том, что у тюленей под толстой кожей находится жир, который их согревает».
«Я даже не думала, что тюлени так быстро могут плавать», — удивилась Настенька. «Они так быстро тянут нашу лодку».
«Тюлени очень хорошие пловцы», — заявил Семен Семенович.
«А еще какие морские животные живут на Северном полюсе?» — спросил Чижик.
«Их не так уж и много. Кроме тюленей здесь водятся моржи, дельфины и даже киты. Еще на Северном полюсе можно встретить таких необычных животных, как морской заяц и глухарь, овцебык и северный олень, куропатка и полярная сова», — увлеченно перечислял профессор Пыхтелкин. «Если нам повезет,
то мы обязательно встретим всех этих животных и птиц на своем пути».
«Хорошо бы», — мечтательно протянул Чижик. «А то когда мы еще побываем на Северном полюсе? Может быть, никогда».
«Дядя Сема, а расскажите нам про Ледовитый океан», — попросила Настенька. «Чем он отличается от других океанов?»
«Вы, возможно, знаете, что весь мировой океан делится на 4 океана», — начал свой рассказ географ.
«Знаем, знаем», — ответили ему ребята.
«А кто мне может их назвать?»
«Тихий, Атлантический, Индийский океаны и Северный Ледовитый океан», — сказал Чижик. «Он из всех самый маленький».
«Зато самый холодный и противный», — поежился шпион Дырка.
«Северный Ледовитый океан делится на 7 морей», — продолжал свой рассказ Семен Семенович.
«На какие моря?»
«На Норвежское море, Баренцево море, Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское море, Чукотское море и море Баффина», — перечислил географ.
«Подумаешь, какой умный!» — скривил физиономию пират Буль-Буль.
«Умный? По горшкам дежурный!» — передразнил ученого Дырка. «Подумаешь, все моря на свете знают. Большое дело!»
«Если бы вы ходили в школу, то тоже знали бы очень много интересного», — с упреком сказал Самоделкин.
«Больно надо, только голову загружать!»
«Правильно!» — согласился Дырка. «Я как-то слышал в трамвае, что если все время учиться, то голова может не выдержать и треснуть поперек, особенно когда слишком много всяких знаний в ней хранится».
«Можешь не волноваться», — сказал Карандаш. «У тебя голова никогда не треснет. Она у тебя совершенно пустая».
«Смотрите, смотрите, земля!» — радостно закричал Прутик.
«Ну вот». «Наконец-то мы и добрались до Северного полюса», — обрадовался Самоделкин. «Надо же, как быстро справились с таким трудным заданием наши морские извозчики!» Лодка с путешественниками стремительно приближалась к берегу. Друзья не успели хорошенько все разглядеть вокруг, как тюлени домчали их до нужного места. Самоделкин отдал живому транспорту заслуженную награду, огромную рыбину, и первым выскочил на берег. Следом за железным человечком на сушу перебрались и все остальные. Географ освободил тюлени от уздечек, и морские обитатели, вильнув на прощание хвостами, поплыли обратно к айсбергу.
Глава 6. Удивительная находка.
«Как же мы дальше будем двигаться?» — спросил, кутаясь в воротник, шпион Дырка. «Не станем же мы сами по снегу шлепать. Предупреждаю, я слабенький».
«Да, нам срочно необходимо придумать какое-то средство передвижения», — задумчиво проговорил Карандаш. «Ребята не смогут долго идти пешком».
«Давайте сделаем снегоход», — предложил мастер Самоделкин.
«У меня есть другое предложение», — вставил географ. «А почему бы не воспользоваться старым способом всех путешественников по северу?»
«Каким?»
«Я предлагаю передвигаться на оленях».
Именно так путешествовали по Северному полюсу все самые знаменитые путешественники. А там, где невозможно проехать на оленях, пробирались на собачьих упряжках.
«А разве здесь есть олени?» – удивилась Настенька.
«Конечно, есть», – ответил ученый.
«А вон, посмотрите», – обернулся Прутик, – «это случайно не олени?»
Все оглянулись и действительно увидели несколько крупных, красивых оленей. Животные наклоняли головы к самой земле и что-то искали, разрывая мордами снег.
«Интересно, что они там ищут? Снег, что ли?» — прищурился шпион Дырка.
«Нет, конечно, не снег», — ответил географ.
«Северные олени разрывают копытами снег и ищут для пропитания мох, который сохранился под снегом. Олени очень сильные и выносливые животные.
«Было бы неплохо их поймать», — предложил Карандаш.
«Это не так сложно сделать», — сказал Семен Семенович.
«И что для этого потребуется?»
«Лассо и чуточку терпения», — улыбнулся географ.
«А что такое лассо?»
«Это веревка с петлей. Все народы севера таким образом ловят диких оленей».
«Веревку я захватил из дома», — обрадовался железный человечек, раскрывая свой рюкзак. «Вот она!»
Профессор Пыхтелкин взял у Самоделкина веревку и сделал петлю. Затем поднял другую веревку и сделал на ней точно такую же петлю. Одну он взял себе, а вторую отдал мастеру Самоделкину.
«Главное не спугнуть животных», — пояснил географ. «Если они разбегутся в разные стороны, мы их точно не поймаем, ведь они бегают быстрее ветра. Давайте осторожно подкрадемся к оленям и только тогда набросим лассо», — согласился Самоделкин. «Окружайте их!»
Карандаш, Прутик, Чижик, Настенька и оба разбойника остались наблюдать за этим зрелищем издалека, а охотники отправились за добычей. Они осторожно подкрадывались к оленям, прячась за льдинами. Ничего не подозревающие животные ковыряли снег копытами и жевали мох. Подкравшись как можно ближе, ловцы на секунду замерли, а потом одновременно выскочили из своего укрытия и в одну секунду набросили на опешивших животных свои лассо.
«Йо-хо-хо-хо-хо!» — закричал весело Самоделкин. «Я держу их!» — поддержал его Семен Семенович.
Поняв, в чем дело, олени попытались бежать, но крепкие руки охотников держали северных жителей на привязи. Остальные животные убегали от путешественников, словно вихрь. Но для путешествия по Северному полюсу друзьям было достаточно и двух сильных здоровых оленей.
«Ага, попались голубчики!» — обрадовался шпион Дырка. «Ох ты, как мне надоело мерзнуть на этом дурацком полюсе!» — прошипел тихо пират Буль-Буль. «Когда же мы, наконец, доберемся до настоящих сокровищ? Когда же вернемся домой?»
«Ловко вы их поймали!» — похвалил Карандаш, когда охотники привели оленей. «Теперь дело за тобой», — сказал Самоделкин художнику. «Ты должен нарисовать деревянные санки и упряжь для животных».
«Да, и не забудь нарисовать тонкую длинную палку».
«А это еще зачем?»
«Палкой мы будем погонять северных красавцев», — пояснил географ. «Это придумал не я, так делают все охотники и погонщики оленей».
«Хорошо», — согласился Карандаш и быстренько достал из рюкзака волшебные краски и кисточки. Пока ребята гладили и кормили солью и хлебом оленей, художник прямо на снегу нарисовал большие санки, упряжь и палку-погонялку. Все, о чем просил профессор.
Самоделкин надел на оленей упряжь, затем положил на сиденье шкуры, чтобы было помягче детям сидеть, и смазал полозья специальной зимней мазью, которую он захватил из дома. Путешественники залезли в сани, Самоделкин взял в руки погонялку, и олени помчали их по хрустящему снегу к самому сердцу Северного полюса. Ветер свистел в ушах путешественников. Мороз щипал за носы, но все мужественно терпели невзгоды. Укрывшись шкурами, путники молчали. Профессор время от времени доставал карту и указывал Самоделкину правильный путь. Выносливые животные мчали сани с такой скоростью, что ребята ничего толком не успевали разглядеть. Лишь глыбы льда виднелись то слева, то справа от мчащихся саней. У рыжебородого пирата Буль-Буля вся борода была в мелких сосульках, а его друг, шпион Дырка,
трясся от холода и скулил, как побитая собака. Ему было очень холодно, а длинный нос покраснел и был похож на спелую морковку. «Тормози!» — тряс за плечо Самоделкина географ. «Пора делать привал!» «Очень есть хочется!» — пожаловался Прутик.
«Ну что, замерзли?» — спросил, слезая с саней, Карандаш.
«Да уж, в Африке теплее, чем здесь!» — покачал головой Чижик.
«В Африке, конечно, теплее, но зато поглядите, как здесь красиво!» — мечтательно произнес Карандаш. «Снег переливается разноцветными красками — синий, зеленый, белый».
«Ох, как мне тяжело, я устал!» — вздыхал пират Буль-Буль. «Еле ноги передвигаю».
«Это потому, что на Северном полюсе мы становимся немного тяжелее, чем в любом другом месте Земли», — пояснил профессор Пыхтелкин. «Здесь притяжение сильнее». «А вот на Луне наш вес был бы гораздо меньше», — сказал Прутик. «Я об этом недавно читал. Мы бы там прыгали, словно мячик».
«А на Солнце?»
«На Солнце ты бы весил, как маленький слоненок», — ответил за мальчика ученый. «Раньше, много лет тому назад, — начал рассказывать Семен Семенович, — ученые думали, что наша Земля внутри пустая, и вход в центр Земли находится именно на Северном полюсе».
«Да-да», — кивнул Самоделкин, — «я знаю об этом».
«Древние географы думали, что внутри Земли находятся две планеты. Одни ученые утверждали, что Земля внутри наполнена светящимся воздухом, а другие ученые писали, что в центре Земли находится огромный алмаз».
«Да?» — обрадовался шпион Дырка. «Насколько большой? Как арбуз или еще больше? А до него добраться можно?»
«Нет, потому что все это оказалось неправдой», — закончил легенду профессор Пыхтелкин. «Внутри Земли огненное ядро. Об этом знают даже школьники».
«Жалко», — тяжело вздохнул пират Буль-Буль. «Нам бы огромный алмаз пригодился».
Глава 7. Где живет Дед Мороз? Самый страшный динозавр на Земле.
«Посмотрите, — сказала Настенька, — эта ледяная глыба похожа на Деда Мороза».
«Верно, — сказал Карандаш, — очень похожа».
«А правда, что Дед Мороз живет на Северном полюсе? — спросил Прутик.
«Древние легенды рассказывали, что задолго до Деда Мороза жил на свете Дед Трескун, — ответил географ. «Он был маленький, с длинной седой бородой и очень злой. Дед Трескун был женат на призлющей особе — Зиме. Вместе они правили на Земле с ноября по март. Даже солнце их боялось».
«А где он жил? — спросила Настенька.
«Здесь, на Северном полюсе, — ответил ученый.
«В раке, — сказал Дырка. — Нет на свете никаких дедов, ни Деда Мороза, ни Деда Трескуна. Все это сказки, я точно знаю».
И только шпион Дырка это произнес, как дунул сильный ветер, в момент сорвав с разбойника меховую шапку.
«Дед Мороз не любит, когда его обижают», — строго предупредил Карандаш. «Он в одну секунду может заморозить тебя, словно сосульку».
«Я пошутил», — перетрусил Дырка. «Я больше не буду!»
«Но ведь в русских сказках Дед Мороз добрый, — сказала Настенька. — Он любит детей».
«Детей, может, и любит, а разбойников не очень, — проворчал пират Буль-Буль. Мне еще ни разу в жизни он на Новый год подарка не дарил, хотя я его много раз просил подарить мне мешок золота и новый пистолет, но так ничего и не дождался».
«Дед Мороз любит только тех, кто хорошо себя ведет, — ответил Самоделкин, — а лентяев он не любит».
«Точно, — сказал Карандаш. — Как только исправитесь, начнете трудиться, он вам обязательно что-нибудь да подарит».
А еще в древние времена ученые думали, что тут, на месте Северного полюса, раньше была огромная Земля, Ученые уверяли, что тут обитали предки всех людей. У них был один язык, и жили они очень дружно, продолжал рассказ географ.
«И куда же они делись?» – спросил Дырка.
Спасаясь от холода, они уплыли на другие континенты и острова, образовав различные народы и языки, ответил ученый.
«А где же земля, на которой они жили?» – спросил Карандаш.
«С ней что-то случилось. Скорее всего, она ушла под воду», – сказал ученый. «Она утонула».
«Жалко», – сказал Самоделкин.
Но задолго до того, как здесь поселились люди, примерно 150 миллионов лет назад, тут жили самые огромные в мире динозавры, продолжал рассказ ученый.
«Динозавры!» – обрадовался Прутик. «Я люблю динозавров! А какие именно тут обитали? Я всех динозавров знаю!»
«А про плеозавра ты слышал?» – спросил ученый.
«Нет», – удивился мальчик.
«Потому что это очень редкий морской ящер», — пояснил Семен Семенович. «Он был самым огромным и страшным из всех динозавров на Земле».
«Как слон?» — спросил Чижик.
«Его зубы были размером с крупный банан», — ответил Пыхтелкин. «А пасть у него была такая огромная, что он мог целиком проглотить человека. Длиной он был с автобус, а голова 3 метра в длину». «Настоящий монстр!»
«А они здесь точно больше не водятся?» — уточнил Дырка. «Я страсть как боюсь разных монстров!»
«Они давным-давно вымерли», — сказал ученый.
«А вдруг парочка этих монстров еще где-нибудь здесь прячется?»
«Не бойся, мы от них убежим!» — шепнул Дырке на ухо пират. «У нас же пистолеты есть, ты что, забыл? Мы их застрелим!»
«Нет! Уж лучше с таким чудовищем не встречаться вовсе!» Трусливо вздохнул Дырка.
Глава 8. Ледяной дом. Удивительная находка.
«Пора обедать», — сказал Самоделкин.
«А где же мы будем есть?» — спросил шпион Дырка. «Что, неужели опять будем строить шалаши?»
«Нет, на этот раз шалаши строить не будем», — ответил географ. «У меня есть идея получше», — радостно потер руки Семен Семенович.
«Какая?» — обрадовался Карандаш.
«Мы вырубим пещеру прямо в ледяной глыбе», — предложил профессор. «Это старинный и надежный способ укрыться от холода».
«Хорошая идея», — обрадовался Самоделкин. «Только нам для этого потребуется несколько ледорубов».
«Так я прямо сейчас их и нарисую», — улыбнулся Карандаш. «Для меня это пара пустяков».
«Вот как здорово! Мы будем обедать в самой настоящей ледяной пещере», — обрадовались ребята.
Карандаш достал краски, кисточку и нарисовал на льду 4 новеньких ледоруба. Пока художник рисовал, ребята выгрузили из санок свои рюкзаки. Воспользовавшись тем, что все заняты, рыжебородый пират Буль-Буль отозвал шпиона Дырку в сторону и прохрипел ему на ухо.
«Кажется, мы уже недалеко от того места, где спрятаны эскимосские сокровища. Необходимо выработать план по захвату драгоценностей. Я уже кое-что сделал».
Показывая пустой холстяной мешок, похвастался рыжебородый пират.
«Вот видишь, украл у Самоделкина. Сюда мы свалим наши украденные сокровища».
«Нужно будет избавляться каким-то образом от всех остальных, когда этот старикашка найдет сокровища», — ответил ему Дырка.
«А вдруг драгоценностей окажется так много, что мы сами не сможем их утащить?» — задумчиво спросил Буль-Буль.
«Тогда, может быть, мы отнимем сокровища у них все-таки не сразу?» — предложил Дырка. «Пусть они их дотащат до какой-нибудь обитаемой земли. Тут-то мы с ними и разделаемся», — продолжил свою мысль шпион Дырка. «Отнимем все у этих дурачков и убежим».
«Правильно», — похвалил друга Буль-Буль. «Эх, заживем мы с тобой припеваючи»,
— размечтался пират.
«Будем жить на каком-нибудь тропическом острове. целыми днями купаться в море-океане и лопать бананы с апельсинами, лежа под пальмой.
«Эй, дураки, пусть работают!» — захихикал Дырка. «А мы не дураки!»
Тем временем, пока глупые пираты шептались и строили свои коварные планы, Карандаш нарисовал ледорубы и отдал их Самоделкину. «Теперь главное — найти какую-нибудь подходящую ледяную гору», — сказал профессор, оглядываясь по сторонам.
«А вон, посмотрите, какая ледяная гора высится!» — указал Чижик. «Такая не подойдет ли нам для пещеры?»
«Надо же! Какой глазастый мальчик!» — похвалил Чижика профессор. «У меня уже зрение не то, что раньше».
«Какая-то странная гора», — обходя ее со всех сторон, сказал Самоделкин.
«Это почему уже странная?» — спросил Карандаш.
«Какая-то совсем непонятная форма у этой горы», — ответил Самоделкин. «Круглая какая-то. Разве горы бывают круглыми?»
«Да какая тебе разница, круглая она или квадратная?» — отмахнулся профессор. «Ладно, давайте рубить в ней пещеру, а то ребята устали, им необходим отдых и тепло».
«Эй!»
— громко позвал разбойников Самоделкин. «А вы разве не поможете рубить лед?»
«Мы так устали! У нас ручки совсем отмерзли!»
— притворно запричитали Дырка и Бульбуль.
«Совсем не можем работать! Из рук прям все вываливается!»
«Навязались бездельники на нашу голову! Ничего не делают! Только кряхтят да стонут все время!» — пробормотал недовольный Самоделкин.
Карандаш, Самоделкин и профессор Пыхтелкин взяли в руки топорики и начали рубить ими лед. Ледорубы были острыми, поэтому лед разлетался на мелкие осколки под сильными ударами. Ребята стояли рядом и с интересом смотрели, как учителя работают. Вдруг топор Самоделкина увяз в чем-то мягком.
«Ой!»
— воскликнул от неожиданности железный человечек. «Что случилось? Что произошло?»
«Мне кажется, я на что-то наткнулся». Самоделкин аж сел от удивления на снег.
«На что же ты наткнулся?»
«На что-то мягкое», — ответил, вскакивая, Самоделкин.
«Вот, сами убедитесь». Путешественники бросились к Самоделкину. Из того самого места, где он только что рубил лед, выглядывало нечто очень мохнатое, лохматое и непонятное.
«Какой-то странный мех», — пощупал рукой прутик.
«Наверное, это шкура какого-нибудь замерзшего зверя», — решила Настенька. «Но на Северном полюсе нет животных с такой коричневой шкурой», — изумился профессор Пыхтелкин.
«Что же это тогда за зверь?»
«Давайте-ка поскорее откопаем его, тогда и поймем», — загорелись от любопытства глаза старичка-ученого.
Путешественники принялись за работу. Ледорубы мелькали в воздухе. Лед летел в разные стороны. Ребята оттаскивали отколотый лед в сторону, чтобы учителям было удобнее работать. Разбойники увидели, что Карандаш с друзьями что-то нашли и подошли поближе. Из-подо льда выступили огромные клыки. Через некоторое время весь лед был сколот с могучего животного. Путешественники на минуту безмолвно замерли, с удивлением глядя на гигантского зверя.
«По-моему, этот зверь похож на большого слона», обходя со всех сторон, решила Настенька. «На очень-очень большого, только на волосатого слона», поправил Чижик.
«Так что же это за зверь?» спросил у профессора Карандаш. «Разве бывают на свете волосатые слоны?»
«Вы даже представить себе не можете, как нам повезло!» – прошептал ученый, не отрывая глаз от животного.
«Ура! Я уверен, что такое везение бывает только раз в жизни, ведь мы наткнулись на замерзшее тело мамонта!»
«А как этот мамонт оказался здесь, на Северном полюсе?» – спросила у профессора Настенька. «Разве мамонты обитали в холодных краях?»
«Да», – кивнул ученый.
«Мамонты жили сравнительно недавно, каких-то 120 тысяч лет назад, в одно время с пещерными людьми».
Надо же! Прошло столько лет, а мамонт как новенький, будто он только вчера бегал по полюсу.
Так он сохранился, благодаря морозам, объяснил географ. До сих пор ученые не нашли еще ни одного целого мамонта. Раньше находили только скелеты этих прелестных животных. Когда мы вернемся домой, я организую специальную экспедицию, и мы доставим это чудо в научный центр по изучению древних животных.
А вдруг он оттает и оживет? Немного струсил пират Бульбуль. Он же всех нас тут затопчет.
Как он может ожить? Удивился Прутик.
А так, сказал Бульбуль, я по телевизору видел. Чудовище одно разморозили, а оно всех забодало.
«Это же в кино!» — сказал Прутик. «Это не по-настоящему!»
«А вот и по-настоящему!» — обиделся Буль-Буль.
«Лучше не трогайте его!» — встрял в разговор шпион Дырка. «Ну его! А то и вправду еще оживет!»
«Это же настоящее сокровище!» — восхищался географ.
«Тоже мне сокровище нашли!» — скривился шпион Дырка.
«Так-так!» — доставая блокнот и какие-то другие бумаги, радовался, словно ребенок-географ. «Я нанесу на нашу карту место, где мы нашли этого зверя, чтоб потом можно было его легко найти». Трясся от холода шпион Дырка.
«Давай поможем им копать эту пещеру, а то есть очень хочется. Пес с ними, поработаем немного».
«Давай», — согласился Дырка.
«Мы вот решили вам помочь».
Подходя к Самоделкину и Карандашу, заявили промерзшие разбойники.
«Молодцы!
Берите в руки ледорубы и немедленно приступайте к работе».
«А где мы будем копать?»
«А вон, видите, тоже неплохая ледяная горка высится. Вот в ней и делайте пещеру», — указал Карандаш.
Разбойники схватили ледорубы и побежали сооружать ледяную пещеру. Они так замерзли и проголодались, что взялись за работу с огромным усердием. Разбойники рубили лед, оттаскивали куски льда и снова колотили, колотили и колотили. Через некоторое время они согрелись. Буль-буль даже скинул с себя шубу.
«Выдают!» — воскликнул Прутик. «Я никогда еще не видел, чтобы разбойники так прилежно работали».
«Значит, они исправляются!» — обрадовался Самоделкин.
«Пошли, поможем!» — кивнул друзьям художник.
Карандаш, Самоделкин и профессор Пыхтелкин взяли в руки лопаты, ледорубы и пошли помогать разбойникам. Работа продвигалась довольно быстро, и уже через полчаса пещера была готова. Она получилась весьма просторной и светлой. Внутри не дул ветер, и мороз почти не щипал за лицо усталых путников. Самоделкин зажег свечу. Все было готово для ночлега.
«Интересно, а мамонты в норах жили или в гнездах?» — спросил шпион Дырка, но ему так никто и не ответил.
Глава 9. Небольшая передышка. «Очень хорошо, что мы решили передохнуть», — сказал Самоделкин, когда все вещи были перенесены в ледяную пещеру.
«Я думаю, мы здесь поедим и даже немного поспим», — решил Карандаш. «Ведь, судя по моим часам, скоро уже ночь».
«О чем это вы задумались, профессор?» — спросил у географа Самоделкин. — Почему у вас такой озабоченный вид?
— Вы не заметили, что последние несколько километров нашим оленям было особенно трудно бежать по глубокому снегу?
— Да, заметили. Ну и что?
— А то, что снег становится еще глубже, и дальше оленям будет еще тяжелее бежать.
— Что же делать? — спросил Карандаш. — Не идти же пешком.
Нам придется отпустить оленей.
А как же мы будем продвигаться по снегу дальше? Нужно срочно придумать какой-нибудь другой хитрый способ.
Эскимосы в таких случаях используют ездовых собак,
— ответил географ.
«Но где же мы здесь возьмем столько собак? Это не олени, их веревкой не поймаешь».
«Вы совсем забыли про меня, Семен Семенович», — улыбнувшись, сказал Карандаш. «Про меня и про мои волшебные краски. Как только мы соберемся в дорогу, я нарисую вам хоть целую свору ездовых собак».
«Тогда мы спасены. Вы действительно настоящий волшебник и маг. Вы наш спаситель.
А мы скоро будем есть. Или нам так и сидеть голодными?» — прервал их разговор пират Бульбуль. «Я уже худеть начал».
«Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Сейчас я нарисую что-нибудь вкусненькое всем на обед. Или, вернее, на ужин. Самоделкин, отпусти оленей, раз они нам больше не понадобятся», — попросил географ. «Пусть пасутся на воле».
«Хорошо, сейчас я их отвяжу».
«На, угости их вкусными корочками», — протягивая хлебные корки, предложил Карандаш. «Они и заслужили, только посоли их».
Самоделкин вышел на улицу, а Карандаш принялся рисовать ужин. Пока художник рисовал, профессор разжег костер прямо посреди пещеры. Сразу стало тепло и уютно.
«Интересно, долго ли еще продлится наше путешествие?» — спросил Прутик после ужина.
«А тебе что, уже надоело?» – расстроился Карандаш. «Ведь на полюсе так красиво, удивительно, необыкновенно».
«Нет-нет, мне тут очень нравится».
«Вы, между прочим, обещали рассказать, что вы тут на Северном полюсе ищете».
Сделали вид, что ничего не знают пираты. «Нам ведь интересно».
«Ладно, теперь, я думаю, можно рассказать все», — согласился Самоделкин. «Дело в том, что профессору в руки попала одна очень загадочная карта древних эскимосов. Он ее очень долго не мог расшифровать. А когда, наконец, прочел, то узнал, что на Северном полюсе есть какая-то пещера, и в этой пещере спрятаны сокровища. Вот мы и решили отправиться на поиски этих сокровищ».
«А как мы их будем делить?» — не удержался шпион Дырка. «Поровну или по-честному?»
«А мы их вообще делить не будем».
«Как это «не будем»?» —
не понял пират Бульбуль.
«Очень даже просто. Если нам повезет, и мы все же найдем эти сокровища, то сдадим их в исторический музей в нашем городе. Пусть на них любуются разные хорошие люди».
«Этот профессор совсем с ума сошел», — прошептал на ухо шпиону Дырки пират Бульбуль. «Он решил все сокровища отдать в какой-то дурацкий музей».
«Не обращай на него внимания, все ученые чокнутые», — заметил Дырка. «Я давно это знал. Мы все равно отнимем у них все сокровища и возьмем их себе».
«Ладно, давайте ложиться спать», — уже зевая, предложил Карандаш.
«Я, пожалуй, заделаю вход в нашу пещеру», — сообщил Самоделкин. «Мало ли что может ночью произойти». Железный человечек ловко завалил ход в ледяную пещеру большими льдинами, оставив лишь небольшую щель для свежего воздуха. Ребята достали из рюкзаков шкуры и постелили их на полу пещеры. Карандаш быстро нарисовал подушки и одеяло прямо на стенке пещеры и раздал их путешественникам. Когда все легли спать, Карандаш задул свечу, и в пещере стало темно.
«Спокойной ночи», — засыпая, сказал художник. Но ему никто не ответил. Все уже сладко спали.
Глава 10. Сахарные облака. Шпион Дырка проснулся, протер глаза и огляделся по сторонам. Путешественники сладко спали. Рядом с ним похрапывал рыжебородый пират Бульбуль.
«Вставай!
— тихо прошептал Дырка.
«Что случилось?»
— испуганно заморгал глазами пират Буль-Буль. «Уже утро! Пора совершить какую-нибудь гадость! Пошли, прогуляемся, пока все спят!»
«Верно!» — согласился Буль-Буль. «Вдруг нам удастся чем-нибудь поживиться, пока они дрыхнут!»
Разбойники оттолкнули ледяные глыбы от входа и оказались на улице. Ярко светило солнце, но теплее от этого вовсе не было. «Ой!» — чуть не сел от удивления на снег Дырка. «Что это?» — показывая на небо, сказал шпион.
«Это сахарная вата», — ответил задумчиво пират Буль-Буль,
внимательно разглядывая облака, которые опустились почти до самой земли.
«А разве это не облака?»
«Нет»,
— с видом профессора ответил Буль-Буль.
«Это вата из сахара. Однажды, проплывая на своем корабле под Дарданеллом, я уже видел такое явление. Тогда, помнится, вся команда наелась той сахарной ваты досыта».
«Вот это да!» — загорелись глаза у длинноносого разбойника.
«Я тоже хочу сладкой ваты! Подсади меня, я ухвачу себе хоть немного!»
Пират Буль-Буль посадил Дырку себе на плечи, и тот начал карабкаться на пушистое облако, которое почему-то висело очень-очень низко над землей.
«Еще чуть-чуть, капитан!» — изо всех сил тянулся к облаку Дырка. «Ага, вот, кажется, дотянулся!»
Облако оказалось настолько плотным, что шпион Дырка сумел забраться на него, притом разбойник вовсе не провалился сквозь облако. Облако было пушистым и мягким, словно огромная пуховая подушка, но на нем запросто можно было сидеть, свесив ноги. Оно слегка покачивалось от легкого дуновения ветерка, словно это было не облако, а детские качели.
«Капитан, забирайтесь ко мне!» —
протянул руку пирату длинноносый разбойник.
«Тут достаточно места для нас двоих!»
Пират Буль-Буль ухватился за руку приятеля и также забрался на облако. Но, видимо, оказался слишком тяжелым, не удержался и провалился в густую пелену, словно в огромную тарелку с манной кашей.
«Ой, куда это я попал?» — перепугался толстый разбойник. «Здесь совершенно ничего не видно!» «Дырка, ты где?»
«Я тут, на облаке. А ты где?»
«Провалился в облако!» —
недовольно пробурчал Буль-Буль.
«Я такой тяжелый, что облако меня не удержало!»
«Ой, как вкусненько!» —
причмокивая, подал голос длинноносый разбойник.
«Облако и вправду состоит из сахарной ваты! Ну и вкуснотища!» —
вылизывая облако вокруг себя, похвастался шпион.
«А у меня тут внутри сироп!» — отозвался откуда-то из глубины Буль-Буль.
«Сироп?»
«Ага, сироп!» — чавкой ответил Буль-Буль. «Сладкий!»
«Откуда же там мог взяться сироп? Я тоже хочу сироп!»
«Тогда прыгай ко мне!» — посоветовал рыжебородый капитан.
В ту же секунду шпион Дырка очутился рядом с Буль-Булем. Пират стоял по колено в маленьком озере из сиропа и облизывал липкие руки. «Я и не знал, что внутри облака находится сироп!» — удивленно произнес Дырка.
«Это даже не сироп, а мороженое какое-то! Сироп замерз и превратился в самое настоящее мороженое!»
«А все потому, что мы с вами находимся на Северном полюсе!» — догадался шпион Дырка. «На полюсе так холодно, что даже сироп превращается в мороженое! Я всегда знал, что это правда!»
«Что правда?»
— слизывая вкуснятину, спросил Буль-Буль.
«Что облака состоят из сахарной ваты!» — чавкой ответил Дырка. «Только мне никто не верил! Все смеялись надо мной!»
«Еще повезло, что облака на Северном полюсе плавают так низко, почти над самой землей, а то бы нам ни за что не забраться на одно из них!»
«А эти дурачки пусть спят!» — захихикал длинноносый разбойник. «Это наше облако, и мы сами его съедим!»
«Ой, кажется, летим!»
«Летим?» — удивился Дырка. «Как это летим?»
«Караул!»
— истошно завопил Буль-Буль, высовывая голову из-за белого облака наружу.
«Мы очутились высоко в небесах!»
«Мамочки, как же это получилось?»
Просто мы с тобой съели полуоблако. Оно стало легким, как пушинка, и поднялось вместе с нами высоко в небо.
«Что же нам делать?» — заикаясь от страха, завопил Дырка. «Мы пропали! Нам нужно перебраться на другое облако, только побольше, чем это!»
«А может быть, нам?» — начал что-то кричать Буль-Буль, но тут они провалились сквозь облако и с огромной высоты полетели на землю.
«А-а-а!» — кричал Дырка, барахтаясь в воздухе.
«О-о-о!» — выл пират Буль-Буль.
«Разбойники!» Со страшной скоростью летели к земле. Дырка и Буль-Буль были похожи на двух жирных хищных птиц, стремительно пикирующих на землю. Большие белые полярные совы с интересом разглядывали их. Бум! Головой в сугроб приземлился шпион Дырка. Хлоп! Очутился в соседнем сугробе пират Буль-Буль. И лишь их ноги, словно четыре кривые палки, торчали наружу из сугроба. Разбойники снова очутились на земле.
«Ой, где это я?» — спросил в полной темноте шпион Дырка.
«А я где?»
— послышался знакомый хриплый голос капитана Буль-Буля. Дырка приподнялся и посмотрел по сторонам.
«По-моему, я только что откуда-то свалился», — почесал затылок длинноносый.
«И я тоже».
«Это вам приснилось?» Сладко зевая, ответил профессор Пыхтелкин.
«Мы были на облаке!» — упрямо твердил Дырка.
«И ели там мороженое!» — кивнул Буль-Буль. «Сладкое, как мед! И такое вкусное!»
«Это сон!» — снова сказал ученый. «На Северном полюсе так бывает. Вам приснился один и тот же сон. Это от мороза!»
«Хороший сон!»
— мечтательно сказал шпион Дырка.
«Сладкий сон!»
Переворачиваясь на другой бок, тяжело вздохнул пират Буль-Буль. И через минуту разбойники снова сладко захрапели. Глава 11. Смертельная опасность. Самоделкин проснулся от тревожного чувства. Вокруг пещеры раздавались какие-то подозрительные шорохи. Железный человечек привстал с постели и прислушался. Ему показалось, что на улице, вокруг их ледяной пещеры, кто-то ходит. Самоделкин разбудил Карандаша и профессора. «Что случилось?» – спросил географ, протирая сонные глаза. «Мне кажется, кто-то ходит совсем рядом с нашей пещерой», — настороженно ответил Самоделкин.
«Кто это может быть?»
«Ума не приложу», — задумчиво пожал плечами Самоделкин.
«Может быть, это наши олени вернулись?» — подумал географ.
«Вряд ли. Я видел, как они убежали. Зачем им возвращаться?»
«Нужно пойти посмотреть», — решил Карандаш. «Чего гадать попусту?»
«Это может быть опасно», — предостерег географ.
«Я в дырочку посмотрю», — сказал Самоделкин.
«Только тихо, не разбуди ребят, а то они могут испугаться».
Самоделкин встал, зажег фонарик и направился к входу в пещеру. Железный человечек прислушался. У входа в пещеру послышались чьи-то тяжелые шаги. Снег хрустел под ногами непрошенных гостей. Самоделкин нагнулся и внимательно посмотрел в небольшую щель, оставленную специально для воздуха.
«Ну, что там?» — волновался Карандаш.
«К нам гости пожаловали», — ответил, отворачиваясь от щели, Самоделкин.
«Какие еще гости?»
«Белые медведи», — просто ответил Самоделкин.
«Плохо наше дело», — огорчился профессор Пыхтелкин.
«Почему?» «Белые медведи — очень опасные животные, и в мои планы не входила встреча с этими хищниками». «А почему встреча с ними может оказаться опасной?» — не понял Самоделкин. «Неужели белые медведи могут напасть на нас?»
«Белые медведи — единственные животные, живущие на Северном полюсе, которые представляют опасность для человека.
И потом, известно ли тебе, что они самые крупные хищники на планете? Можешь себе представить, как опасно встречаться с самым огромным хищником на Земле, да к тому же, возможно, с голодным хищником?
Значит, они поджидают момент, когда мы выйдем на улицу, чтобы наброситься на нас?
С тревогой спросил Карандаш.
Не исключено.
Придется разбудить всех остальных, вздохнул Самоделкин. Вместе мы примем решение, как нам быть в этой ситуации. Железный человечек подошел к спящим ребятам, к разбойникам и начал их будить.
Что-нибудь случилось? Спросил Прутик, вставая.
Случилось, тяжело вздохнул Самоделкин. У выхода сидят белые медведи. Географ утверждает, что они опасны.
Ну вот, я так и знал, опять захныкал шпион Дырка. Теперь эти громадины нас сожрут.
Я не хочу быть медвежьим ужином, прорычал пират Буль-Буль.
Не волнуйтесь, что-нибудь придумаем, успокоил разбойников Чижик. Профессор всегда что-нибудь придумывает. «Неужели белые мишки такие страшные?» – усомнилась Настенька. «Я видела их в книге, на картинке. Они мне показались такими миленькими».
«На картинке они, конечно, миленькие, а на самом деле настоящие хищники. Кроме Арктики, эти животные нигде больше не живут. Белый медведь – это самый крупный хищный зверь на Земле», – повторил Семен Семенович.
«А тигр или лев?»
«Белый медведь больше», ответил географ. «Кроме того, медведи – прекрасные пловцы. Они быстро плавают как на воде, так и под водой и очень ловко охотятся на тюленей, песцов и других животных. Так что перехитрить их будет нелегко».
«Ух ты! Какие громадины!»
Разглядывая медведей, удивился Прутик.
«Да, с такими сладить непросто».
«Нужно их как-то перехитрить», задумчиво сказал Самоделкин.
«Медведи будут сидеть возле выхода долго-долго. Они очень терпеливые животные».
«А как они узнали о нас?» – спросила Настенька.
«Почуяли», – просто объяснил географ. «У них особенно чувствительный нос. Скорее всего, учуяли запах костра. Придется прорыть выход с другой стороны ледяной горы», – предложил мастер самоделки.
«Да, другого пути нет», – согласился Карандаш. «Будем рыть».
«Только нужно будет сразу удирать, как только мы выберемся из пещеры», сказал Чижик.
«Правильно. Поэтому вы копайте выход, а я пока буду рисовать собак, на которых мы удерем от медведей».
«И не забудь про санки и упряжь», напомнил Самоделкин, взяв в руки лопату. «Да, помни, здесь, на Северном полюсе, не любые собаки нам подойдут. Нужны собаки породы лайка».
«Да-да», — согласился профессор Пыхтелкин.
«Именно лайки лучше всех переносят холод. Собаки этой породы могут запросто выдержать холод в 50 градусов». Волшебный художник тут же принялся за дело. Прямо на ледяной стене он стал рисовать своим волшебным носом собак. Нарисованные собаки словно по волшебству спрыгивали с ледяной поверхности и с любопытством обнюхивали путешественников.
«Одна собака, вторая собака, третья», — приговаривал Карандаш.
«Помогайте нам», — сказал профессор разбойникам. «Или вы хотите, чтобы вас медведи слопали?»
«Нет, только не это», — вскочил на ноги шпион Дырка. «Уж лучше я работать буду».
«Работа, работа, одна работа, никаких сокровищ», — проворчал раздраженно пират Буль-Буль.
Но все-таки встал и пошел помогать Самоделкину. Самоделкин, профессор и Буль-Буль с Дыркой пробивали в пещере выход. А Карандаш, нарисовав 6 сильных, выносливых псов, принялся за санки и упряжь. Прутик и Чижик впрягли собак в санки и уложили в них поклажу. Все было готово к побегу. Ребята ждали лишь того момента, когда выход будет готов.
«Вы слышите?» – прислушался Прутик.
«Медведи разгребают лапами наш вход в пещеру с другой стороны. Им, видно, надоело ждать, вот и решили поскорей до нас добраться».
«Еще немножко, и проход будет готов», — сообщил Самоделкин.
«Через минуту хищники будут тут».
Все с опаской смотрели на вход.
Вдруг из щели показалась здоровая медвежья лапа. Огромный медведь старался пролезть в пещеру, но проход был слишком мал для него. К нему пробрался второй медведь, еще крупнее первого, и они уже вдвоем, в четыре лапы, начали разгребать снег.
«Скорее, ну, пожалуйста, скорее!» — торопила Настенька работающих. «А то будет поздно!»
В этот момент лопата Самоделкина пробила последний сантиметр льда. Профессор сделал еще несколько ударов, и ледяная стенка разлетелась вдребезги.
«Ура!» — закричали хором обрадованные путешественники. «Смотрите, медведи увидели, что мы пробили второй выход, и бегут к нам!» — закричала испуганная Настенька.
«Быстро садитесь в сани!» — скомандовал Самоделкин, и путешественники бросились к саням. Как только все уселись, профессор стегнул собак, и они выбежали на улицу. В этот же момент путешественники увидели бегущих к ним здоровенных белых медведей. Собаки, почуяв хищников, рванули с такой скоростью, что шпион Дырка чуть не вывалился из саней. Медведи мчались за ними, но снег был глубоким, и хищникам было неудобно бежать за санями с большой скоростью.
«Удрали, удрали, мы от них удрали!
Еще бы чуть-чуть и погибли!» — вздохнул облегченно Карандаш.
«Ну и большущие же эти медведи!» — сказал пират Буль-Буль. «Не звери, а настоящие разбойники!»
«Подумаешь, медведи!» — расхрабрился шпион Дырка. «Я этому медведю как дал бы по зубам!»
«Это ты сейчас такой смелый!» — рассмеялся Самоделкин. «А когда медведи за нами гнались, у тебя челюсть тряслась от страха и нос покраснел!»
«Ух, как же здесь холодно!» — поежился Прутик.
«Сейчас еще тепло!» — сказал географ. «А вот зимой здесь бывает 60, а то и 70 градусов мороза!»
«Разве человек может выдержать такой холод?»
«Может», — кивнул профессор Пыхтелкин.
«Конечно, не любой, а только тот, кто всю свою жизнь прожил в холодных краях. Например, эскимосы. Им такой холод не страшен».
«А еще холоднее может быть?» — не удержался Дырка. «Холоднее, чем тут, на Северном полюсе».
«Да, говорят, что в Антарктиде, на Южном полюсе, бывает до 90 градусов мороза. Вот это настоящий холод! Но я там еще не бывал!»
«А еще холоднее! Может быть!» — не унимался шпион Дырка. 100 градусов мороза! Может быть!»
«Нет, так холодно на Земле не бывает!» — покачал головой ученый.
«А если солнце вдруг возьмет и погаснет?» — продолжал фантазировать разбойник Дырка. «Тогда на Земле будет минус 100 градусов!»
«Даже если солнце неожиданно погаснет, то на всей Земле все равно не будет холоднее, чем на Северном или Южном полюсах», — ответил Семен Семенович.
«Караул!»
— неожиданно для всех закричал шпион Дырка и закрыл голову руками.
«Что? Что случилось?» — испугался Самоделкин.
«Небо горит!»
«Небо?» — опешил Самоделкин.
«Все небо в огне! Мы пропали!»
Путешественники посмотрели наверх и с удивлением обнаружили, что небо действительно было в огне. Ярко-оранжевое пламя металось из стороны в сторону, освещая все вокруг необыкновенным красным светом. «Это северное сияние!» — засмеялся профессор Пыхтелкин. «Самое удивительное явление на свете!»
«Красота!» — восхитился Карандаш.
«Фантастика!» — кивнул Самоделкин.
«Небо горит!»
— упрямился шпион Дырка. «Нет, небо не может гореть», — успокоил его ученый. «Небо — это воздух».
«А облака как же?» — твердил пират Буль-Буль. «Они же из сахарной ваты, это все знают. Разве вата не может гореть?»
«Облака вовсе не из ваты, а из воды состоят».
«Что же, по-вашему, вода по небу летает, что ли?» — засмеялся Дырка. «Так не бывает.
Вода на земле испаряется, и наверху на небе она превращается в облака», — объяснил разбойникам Самоделкин.
«Это даже дети знают. А потом идет дождь или снег, и вода снова оказывается на земле. Вы что, и этого не знаете?»
«Не знаем и знать не хотим», —
— отвернулся от всех злой Дырка. «И для чего мне сдались ваши облака? В рот их не положишь, и в карман тоже!»
«Смотрите, смотрите, какая-то птица летит!» — закричал Чижик.
«Эта птица называется полярная сова», — всматриваясь в небо, сказал профессор. «Очень красивая птица».
«Профессор, а почему большинство зверей и птиц, которых мы здесь встретили, имеют белую окраску?» — спросила у географа Настенька. «Вот и сова тоже белая».
«Сама природа помогает животным выжить в таких сложных условиях», — объяснял профессор Пыхтелкин. «Животным и птицам с белой окраской легче спрятаться среди льда и снега от врагов,
да и охотиться полегче. Например, белые медведи часто охотятся на тюленей. Хищник может часами сидеть возле проруби и выжидать, когда тюлень вылезет из воды. А для того, чтобы тюлень его не заметил, хитрый медведь закрывает себе лапой нос. Ведь это единственная черная точка на всем теле белого медведя», — расхохотался ученый. «А животным не холодно жить на Северном полюсе?» — спросила Настенька. «Здесь все-таки холодно даже летом».
«Нет, не холодно», — ответил профессор. «У многих из них необыкновенно густой и длинный мех. Даже у птиц густое оперение, а у полярной совы, наоборот, очень рыхлое оперение. Но оно задерживает между перышек теплый воздух, и ей совсем не холодно».
«А есть в Арктике животное, которое живет под снегом?» – не унимался любознательный Прутик. «Ведь, например, в пустыне многие животные прячутся в песке от своих врагов».
«Да, в Арктике обитает маленький зверек – лемминг. У него множество врагов – песцы, белые совы, горностаи и даже чайки. Поэтому небольшой грызун почти все время живет под снегом. Там он находит для еды какие-то растения и прекрасно себя чувствует», — рассказал географ.
«Интересно», — хитро прищурился Прутик. «Почти все животные и птицы на Северном полюсе белые, так?»
«Да»,
— ответил географ, — «потому что снег белый. А животные маскируются под снег, правильно?» — продолжал допытываться мальчик.
«Правильно», — кивнул профессор.
«А красные или розовые животные разве здесь не водятся?» — продолжал засыпать вопросами географа Прутик.
«Нет», — засмеялся ученый.
«А почему же тогда здесь снег красный?» — спросил мальчик.
«Красный снег?» — засмеялся Самоделкин. «Ну ты и фантазер, Прутик. На Северном полюсе не бывает красного снега».
«А это, по-вашему, что?» — показал мальчик.
Путешественники обернулись и чуть не попадали от удивления. Прямо перед ними лежал самый настоящий красный снег.
«Фантастика!» — закричал Чижик.
«Невероятно!» — почесал затылок Самоделкин. «Карандаш, это ты разукрасил снег красными красками? Признавайся!»
«Я тут совершенно ни при чем!» — ответил удивленный художник. «Первый раз в жизни вижу красный снег!»
«Я тоже!» — сказал Семен Семенович. «Хотя многие знаменитые путешественники еще 200 лет тому назад описывали такое явление, как красный снег, и не только на Северном полюсе, но и в горах».
«И почему он красный?» – спросил Самоделкин.
«Потому что здесь, внутри этого снега, живут крошечные грибки», – рассказывал ученый. «И эти грибки красные. Вот и кажется, будто бы снег красный, а не белый».
«Как здесь красиво!»
Оглядываясь по сторонам, вздохнула Настенька. «И совсем не так холодно, как я думала.
А давайте в следующий раз поедем не на Северный полюс, а на Южный», — попросил Чижик.
«А почему именно на Южный?» — спросил географ.
«Мне очень хочется на пингвинов посмотреть, ведь они только на Южном полюсе водятся».
«Ладно, договорились», — согласился Самоделкин. «В следующий раз поедем путешествовать на Южный полюс».
«Друзья!» – весело воскликнул профессор Пыхтелкин. «Я хочу вас обрадовать. Мы почти добрались до нужного нам места. Сейчас я достану карту. Нужно только с помощью приборов вычислить точное место, где спрятаны сокровища древних эскимосов».
Самоделкин остановил сани и достал из рюкзака измерительные приборы. Профессор склонился над картой и начал что-то проверять и высчитывать. Путешественники разбрелись в разные стороны и не заметили, как на них медленно, шаг за шагом, откуда-то сверху опустился густой туман.
«Ой», — сказал Прутик, — «я ничего не вижу».
«Я тоже», — согласилась Настенька. «Это туман», — успокоил ребят ученый. «Такое иногда случается на Северном полюсе. Раз, и ничего вокруг не видно».
«Как бы нам не потеряться», — забеспокоился железный человечек.
«Ай!» — испугался шпион Дырка. «Я, кажется, уже потерялся. Ау! Куда все подевались?»
Но разбойнику никто не ответил. Тишина!
«Хватит меня пугать! Отзовитесь хоть кто-нибудь!» — закричал длинноносый разбойник.
Но вокруг только тишина. Дырка от страха, что он потерялся, и его теперь никто и никогда не найдет, начал носиться туда-сюда, словно угорелый.
«Помогите!»
Неожиданно разбойник ударился головой обо что-то твердое и грохнулся в сугроб. Прямо перед ним кто-то стоял.
«Кто это?»
«Это я!»
— ответил ему хриплый знакомый голос.
«Уф, так это вы, капитан!» — успокоился шпион Дырка. «Я заблудился в тумане».
«Тут чьи-то следы!» — сказал пират Буль-Буль.
«Следы?»
«Да!» — ответил Буль-Буль. «Очень страшные следы!»
«Страшные?»
— не на шутку перепугался Дырка.
«Мне кажется, что здесь, на Северном полюсе, живут какие-то снежные люди!» — заявил Буль-Буль,
внимательно изучая загадочные следы на снегу.
«Возможно, что люди дикие. Вот, посмотри, они ходят босиком по снегу. Тут следы пальцев и ногтей».
«Ой!» — отползая как можно дальше, перетрусил Дырка. «Я боюсь диких людей».
«Причем они тут совсем недавно прошли», — продолжал пугать его Буль-Буль. «Следы свежие, я в этом разбираюсь».
«Тогда бежим отсюда скорее!»
«Куда бежать? Кругом же туман!» — удивился Буль-Буль.
«А вдруг они где-нибудь рядом ходят? Вдруг их много, и они нападут на нас? Что мы тогда делать будем?»
«Очень странные следы!» — продолжал Буль-Буль. «Будто кто-то кругами носился».
«Все понятно!»
— тихо-тихо прошептал шпион Дырка.
«Дикие люди окружают нас со всех сторон!»
С опаской поглядывая на туман, произнес разбойник.
«Ох, как же мне страшно!»
«А мне, думаешь, не страшно? Я диких людей страх как боюсь. Вдруг их тут целые полчища схватят нас и съедят!»
Неожиданно разбойникам показалось, что где-то рядом с ними, в густой пелене тумана, кто-то стоит и тяжело дышит.
«Все, мы пропали!» — заревел Дырка. — Теперь нам не убежать.
— Постой, — нахмурился Буль-Буль. — Ну-ка, покажи свои башмаки.
— Зачем?
— Все понятно, — засмеялся Буль-Буль. — Так ведь это же твои следы на снегу.
— Мои?
— засомневался шпион Дырка.
— Ну, конечно. Ты, наверное, когда потерялся в тумане, стал бегать кругами туда-сюда, метаться. Вот и наследил повсюду. А я принял твои следы за лапы диких людей.
«Но у меня же не лапы!» — обиделся Дырка. «Как ты мог спутать?»
«У тебя башмаки порвались, и пальцы торчат наружу!» — рявкнул пират Буль-Буль. «Вот я и решил, что это лапы. Попроси карандаша, может, он тебе новые ботинки нарисует».
«Ладно», — утирая слезы, сказал Дырка. «Попрошу!»
«И тут туман!» Словно по волшебству развеялся. Подул легкий ветерок, и от густой пелены не осталось никакого следа. «Ага», — обрадовался Карандаш, — «вот и разбойники. Мы вас потеряли. Где вы были?»
«Мы сначала заблудились», — ответил Дырка, — «а потом следы диких людей увидели».
«Следы?» — удивился профессор Пыхтелкин. «Откуда здесь дикие люди?»
«Сначала подумали, что это следы снежного человека». — расхрабрился шпион Дырка. — Мы его хотели поймать и привезти сюда, но потом оказалось, что это мои следы.
— Тоже мне следопыты.
— Карандаш, нарисуй мне поскорее новые ботинки, —
попросил Дырка. «А то мои что-то совсем порвались».
«Пожалуйста», — кивнул добрый волшебник. И тут же прямо на снегу нарисовал парочку новых теплых башмаков.
«Сокровище где-то совсем близко», — произнес географ тихо, на всякий случай. «Мы уже почти у цели». «Что-то я нигде пещеры не вижу», — пожал плечами Прутик. «Может быть, сокровища вовсе и не в пещере спрятаны», — сказал Чижик. «Может быть, они во льдину замурованы». «А если сокровища у нас прямо под ногами спрятаны?» — подпрыгнув на месте, спросила Настенька. «Прямо вот тут, где я стою», — показала девочка.
«Нет», — сказал профессор Пыхтелкин. «Сокровища, скорее всего, спрятаны в пещере. Но вот где?»
«Пойдем, ноги немного разомнем», — подмигивая, позвал Дырку пират Буль-Буль.
Пока профессор Пыхтелкин и Самоделкин делали вычисления по карте, а Карандаш с ребятами кормили собак, разбойники отошли в сторону и начали совещаться.
«Ты понял? Они уже скоро найдут сокровища», — толкнул Длинноносого шпиона пират Буль-Буль. «Ну и прекрасно! А то мне уже надоело мерзнуть на этом дурацком полюсе. Поскорее бы захапать сокровища и удрать с ними подальше от этих мерзавчиков».
«Ты что, забыл? Они хотят все сокровища отдать в какой-то дурацкий музей», — напомнил пират Буль-Буль.
«Это все старикашка, профессор», — прищурил глаза Дырка. «Именно он хочет сокровища отдать».
«Но ничего, скоро все сокровища будут нашими. Мы им драгоценности не отдадим, самим пригодятся».
«Это верно», — протянул Дырка. «Ох, и заживем мы тогда. Будем целыми днями бездельничать и набивать себе рот сахарными плюшками с мандаринами. Или пойдем в парк, где с утра до ночи станем на каруселях кататься с сахарной ватой в руке. Вот это жизнь!»
«А я себе большой корабль куплю», — фантазировал рыжебородый пират. «И отправлюсь на нем в плавание. Буду грабить и топить корабли. Стану настоящим капитаном пиратского фрегата. Меня все будут бояться и слушаться».
«Я, может, школу шпионов открою», — решил Дырка. «Буду у маленьких детей всяким гадостям учить. Вонюхивать, высматривать, выслеживать и подслушивать. Это будет школа настоящих маленьких шпионов. Буду у них главным директором. Меня тоже все будут бояться и слушаться».
Весело перемигиваясь, разбойники подошли к санкам. «Ну вот, мы все узнали», — сообщил профессор, отрываясь от карты. «Где-то здесь должен быть огромный камень. Такие камни еще с ледникового периода должны тут лежать. Возможно, там и сокровища наши покоятся».
«Я видел неподалеку огромный валун», — обрадовался Чижик. «Вот там, прямо за ледяными скалами. Пойдемте, я вам покажу».
«Ага», — обрадовался Самоделкин. «Если верить карте, то прямо под этим камнем и находится тайный вход в пещеру. Там должны покоиться сокровища древних эскимосов».
Путешественники сели в сани и очень скоро домчались до камня невероятной величины. Это даже был не камень, а небольшой кусок скалы.
«Вы только посмотрите, какой огромный!» — обходя глыбу со всех сторон, протянул озадаченно Прутик. «Если потайной ход под этим камнем, то мы вряд ли получим то, что ищем».
«Это еще почему?» — испуганно спросил пират Буль-Буль.
— «Посмотри внимательно. Камень слишком большой. Нам его просто не сдвинуть с места», — заявил Прутик. — «Да, тут без подъемного крана не обойтись», — почесал затылок шпион Дырка.
— «Но не забывайте, что у древних эскимосов не было никакого подъемного крана. Значит, и мы без него обойдемся».
— «Давайте-ка навалимся все разом и сдвинем камень», — предложил Чижик. — «Вдруг у нас получится».
«Ну что ж, давайте попробуем», — слезая с саней, решил Карандаш. «Другого выхода пока я не вижу».
Путешественники обступили камень со всех сторон. Всего лишь несколько метров отделяло их от сокровищ древних эскимосов. Больше всех волновался профессор Пыхтелкин. Правильно он расшифровал древний манускрипт или нет? Есть ли под камнем сокровище или там пусто? Сейчас все решится.
«Ну-ка, навалились!» — скомандовал Самоделкин, и путешественники одновременно уперлись руками в камень.
«Ох, ну и тяжесть!»
— прохрипел шпион Дырка. Лед под камнем затрещал, заскрипел, и камень медленно сдвинулся с места.
«Подземный ход!»
— радостно выкрикнул профессор Пыхтелкин. «Ура!» — закричали все разом. Глава 12. Таинственная пещера.
«Смотрите, смотрите! Мы обнаружили подземный ход!»
Взгляды путешественников были направлены вниз. То, что они увидели, могло удивить кого угодно. В самом центре Северного полюса, среди вечных льдов, они обнаружили потайной ход, который вел в тайник. Прямо во льдах была дыра. Но то была не просто дыра, то был потайной ход.
«Выходит, здесь и в самом деле могут оказаться сокровища!» — восхищенно произнес Прутик. «Вот здорово!»
«А ты сомневался?» — спросил у мальчика Карандаш.
«Конечно, немножко сомневался».
«Ну, чего же мы ждем, друзья мои? Полезли вниз и узнаем, есть там сокровища или нет!» — нервничал профессор Пыхтелкин.
«Для этого будет нужна веревка», — решил Самоделкин.
«Вот она!» — протянул Карандаш, доставая ее из рюкзака.
«Держите веревку крепче, я полезу вниз!»
— растолкал всех пират Буль-Буль.
«Нет, первым полезет географ», — остановил разбойника Самоделкин. «Он так долго искал эти сокровища, что заслужил первым спуститься в подземелье».
Друзья бросили один конец веревки вниз, а сами крепко ухватились за другой. Профессор вцепился двумя руками в веревку и стал медленно опускаться в подземелье.
«Я уже внизу!» — крикнул Семен Семенович. «Спускайтесь следом за мной и захватите с собой фонарь, а то тут так темно, что я почти ничего не вижу!»
Следом за профессором в подземелье спустился Карандаш, затем Прутик, Чижик и Настенька.
«Оставайтесь здесь и держите покрепче веревку!» — попросил разбойников Самоделкин. — Теперь полезу вниз я.
— А как же мы?
— взвизгнул шпион Дырка.
— Нам ведь тоже интересно посмотреть на сокровища.
— Мы не можем все спуститься вниз, — твердо сказал Самоделкин. — Кто-то должен остаться наверху, иначе как же мы вылезем обратно? Мы вам потом все расскажем. С этими словами Самоделкин схватился за веревку и скатился по ней в подземелье.
«Как же нам быть?» — заметался Дырка. «Нам нужно самим увидеть и пощупать сокровище».
«Ты прав. Здесь оставаться нельзя», — прорычал пират Буль-Буль. «Нам необходимо быть там».
«Какой у нас план? Как мы будем действовать, когда окажемся внизу?»
«План такой», — прорычал Буль-Буль. «Если в тайнике сокровищ окажется слишком много, то мы по-прежнему прикидываемся добренькими. Пускай эти недоумки тащат на себе все сокровища, но при первом же удобном случае сбежим вместе с сокровищами».
«А если их окажется мало?»
«А если их мало, то мы прямо на месте выхватываем наши пистолеты и отбираем все ценности у Карандаша и Самоделкина».
«Как ловко ты все придумал!»
— обрадовался шпион Дырка.
«А вот как мы доберемся домой? Мы ведь дороги не знаем. Вдруг заблудимся и замерзнем в этой ледяной пустыне».
«Можем прихватить с собой Карандаша. Он нам что хочешь нарисует. Захотим, самолет нарисует. Захотим, воздушный шар или ракету», — напомнил пират Буль-Буль. «Ничего, как-нибудь выберемся. Главное, сокровище заполучить».
«Давай веревку к камню привяжем и тогда спустимся», — предложил длинноносый шпион.
«Молодец, хорошо соображаешь».
Он взял веревку и обмотал ею вокруг огромного камня.
«Ну, теперь полезли вниз».
Разбойники по очереди спустились в подземелье. Их окружала полнейшая тьма.
и только глухие голоса доносились откуда-то справа. «Пошли, тут какой-то тоннель!» — потянул за руку Бульбуля друг Дырка. «Похоже, что все уже там!»
Разбойники осторожненько шли по темному тоннелю и вдруг оказались в какой-то пещере. Там они отчетливо слышали голоса Карандаша и его друзей.
«Карандаш, включи, наконец, фонарь!» — попросил художника Самоделкин. «Или мы так и будем в темноте сидеть?»
«Не включается. Видно, батарейки сели».
«Что же нам делать?» — спросил Прутик. «Я ничего не вижу».
«Ничего страшного», — успокоил его волшебный художник.
«Сейчас я нарисую факелы, и мы их зажжем». Художник подошел к одной из ледяных стен пещеры и в полной темноте нарисовал несколько факелов, которые в ту же секунду из нарисованных превратились в настоящие и звонко свалились под ноги к путешественникам.
«Так, а у меня есть спички», — сказал географ, доставая коробок и чиркая спичкой.
Факелы ярко вспыхнули. На мгновение всех ослепил огонь. В пещере стало необыкновенно ярко и красиво. Путешественники осмотрелись по сторонам и обнаружили, что находятся в довольно большом зале. Это была удивительная, фантастически красивая картина. С потолка свешивались разноцветные сосульки и сталактиты, которым было несколько миллионов лет. Стены покрывал голубой лед из кристально чистой, застывшей воды. «Когда-то, возможно, пару миллионов лет назад здесь жили динозавры», — вздохнул географ. «Например, пещерный медведь или саблезубый тигр».
«На Северном полюсе?» — не поверил своему ушам Прутик. «Ведь тут так холодно! Неужели здесь могли жить тигры?»
«Да-да, возможно, тогда в этих местах было вовсе не так холодно, как теперь. Вероятно, раньше тут был остров, и было жарко».
«Уф!» — сказал Чижик. «Мне и сейчас жарко от этих факелов».
Путешественники пошли вперед, освещая себе путь горящими факелами. Пещера оказалась довольно глубокой. Неожиданно впереди что-то сверкнуло.
«Смотрите, смотрите!» — закричал шпион Дырка. «Сундук с драгоценностями!»
Все обернулись и увидели стоящих за их спинами разбойников.
«А вы что тут делаете?» — рассердился Самоделкин. «Я же вам приказал оставаться наверху и ждать нас. Как же мы теперь вылезем отсюда?»
«А мы веревку к камню привязали», — доложил Бульбуль.
«Да хватит вам ссориться», — остановил их профессор Пыхтелкин. «Вы только посмотрите, Дырка прав. Я, кажется, тоже вижу сокровище», — указал он на большой красивый сундук. Взгляды путешественников устремились на необыкновенный кованый сундук, который стоял в самом дальнем и самом темном углу пещеры.
«Сокровища древних эскимосов!» — затряслись руки у Бульбуля. «Как же я рад нашей встрече! Я так долго искал вас!»
Подпрыгивая на скользком ледяном полу, радовался рыжебородый пират.
«Ох, как я рад!»
«Значит, не обманули нас древние эскимосы!» — весело пробормотал профессор. «Сокровища существуют!» Глава 13. Маленькие зубастые чудовища. Сокровища древних людей.
«Сокровища! Ну, наконец-то мы их нашли!» — весело подпрыгнул на своих ножках-пружинках Самоделкин.
Путешественники хотели уже было броситься к заветному сундуку, как вдруг шпион заверещал от страха.
«А это что там еще такое?»
— попятился назад Дырка, тыча пальцем куда-то в угол.
— Там кто-то есть!
Путешественники разом обернулись и увидели, что прямо за сокровищами прячутся две огромные зубастые морды с мощными зубчатыми хвостами.
— Кто это? — перетрусил не на шутку пират Бульбуль.
— Чудовища какие-то! — прошептала Настенька. — Я в книжке на картинке таких видела.
— Это плезиозавры! — нахмурился профессор Пыхтелкин.
Одни из самых кровожадных чудовищ, что жили миллионы лет тому назад.
«Это рыбы?» – тихонько спросил Карандаш.
«Полурыбы, полузвери. А разве так бывает?» – удивился Чижик.
«Да. Сначала эти чудища жили под водой. Но потом, когда там им стало тесно, они постепенно начали выбираться на сушу. Эти животные могут жить и под водой, и на земле. Они не боятся ни холода, ни жары.
Вы только посмотрите, какие у них зубищи!»
Прячась за спину Самоделкина, трусливо произнес Дырка.
«Не зубы, а кинжалы какие-то. Не хотел бы я познакомиться с ними поближе».
«Такими зубами можно даже железо перекусить», испуганно вымолвил Карандаш. «Ишь, таращатся!» — поежился Буль-Буль. «Наверное, выбирают, кого из нас первого сцапать. Чёрт не меня!»
«Что-то я не пойму», — испуганно прошептал Самоделкин. «Ведь эти хищники жили миллионы лет назад. Как же они могли в этой пещере оказаться? Такого не может быть!»
«Я сам что-то не разберу», — беспокойно пробормотал географ. «Этого просто не может быть. Тайна какая-то. Загадка».
А зубастые хищники тем временем скалили зубы и облизывались, глядя на путешественников. Казалось, еще немного, и в самом деле они бросятся на маленьких волшебников.
«Смотрите, у них с языка даже слюна капает», — совсем испугался Прутик. «Наверное, от голода».
«Карандаш», — тихо позвал Самоделкин, — «нарисуй незаметно стальную сетку прямо на ледяной стене пещеры».
Волшебный художник спрятался за спины друзей и начал прямо на льду рисовать носом сеть.
Профессор Пыхтелкин хотел что-то ответить девочке, но тут плезиозавры прыгнули словно кошки на ледяную стену и побежали по потолку пещеры, вонзая свои когтистые лапы в вековой лед.
«Эй, караул, на помощь!» — закричал шпион Дырка.
Путешественники бросились в рассыпную и разбежались по пещере, словно сухой горох по полу. Прутик, Чижик и Настенька спрятались за огромной, очень толстой сосулькой. Разбойники, отпихивая друг друга, устремились в самый темный угол пещеры. Хищники, словно белки, ловко перепрыгивая с одной сосульки на другую, с потолка на стенки и обратно, пытались схватить своими мощными зубами хоть кого-нибудь из непрошенных гостей. Маленькие осколки льда, вылетая из-под их когтистых лап, со свистом отлетали в разные стороны, звонко ударяясь о скользкий пол пещеры.
«Ай-яй-яй-яй!»
— в ужасе кричали ребята, пытаясь хоть где-нибудь спрятаться от доисторических монстров. Плезиозавры, загнав детей в угол, громко и тяжело дышали, высунув при этом языки. Они готовились к решающему прыжку.
«Мамочки!» — зажмурила глаза Настенька. «Мы пропали!»
Казалось, ничто уже не сможет спасти ребятишек из лап пещерных монстров. Но тут им на помощь пришел Самоделкин. Железный человечек прыгнул на них, словно снежный барс, накрыв кровожадных хищников стальной сеткой.
«Рррр!» — заревели хищники. Но было поздно.
Стальная сеть, которую все же успел нарисовать волшебный художник, накрыла их с головой. Острые зубы доисторических животных впились в крепкую стальную сеть, но та была настолько прочной и мощной, что даже такие страшные зубы оказались бессильны.
«Уф!» — тяжело выдохнул Самоделкин. «Мы чуть не погибли».
«И откуда они только взялись?»
— все еще испуганно спрашивал Карандаш, обходя со всех сторон сетку с рычащими монстрами.
«Мы их разморозили!» — догадался профессор Пыхтелкин.
«Разморозили?»
«Да», — кивнул ученый. «Эти чудовища замерзли миллионы лет назад, но сегодня, когда мы очутились в пещере, то здесь от наших факелов стало тепло. Вот они и оттаяли».
«А они не вырвутся?» — на всякий случай спросил Буль-Буль. «Уж больно у них зубы страшные».
«Нет», — успокоил всех Самоделкин. «Такой сеткой в Африке охотники диких львов ловят. Она необыкновенно прочная».
«Ой!» — воскликнула Настенька. «Мы же совсем забыли про сокровища!»
«Вы только взгляните!» — весело добавил Прутик.
целый сундук драгоценностей.
«Давайте поскорее откроем сундук и выясним, что в нем лежит», — нервничал шпион Дырка. «Я хочу взглянуть на сокровище».
«Сейчас открою», — засуетился железный мастер Самоделкин. «Замок от времени проржавел. Пожалуй, я его машинным маслом смажу, и он откроется».
«Приготовься», —
шепнул шпиону Дырке рыжебородый пират Буль-Буль.
«Доставай пистолет.
Все это богатство должно достаться нам».
«Не волнуйся, я уже давно все достал», — подмигнул длинноносый шпион. «Вот он, мой пистолетик, под плащом!»
Самоделкин хорошенько смазал замок старинного сундука. Путешественники стояли за спиной железного человечка и с нетерпением ожидали того главного момента, когда, наконец, распахнется железная крышка сундука. Мастер подцепил отверткой крышку, и та со скрипом поддалась. Железный человечек откинул ее, и все путешественники устремили свои взгляды на содержимое сундука.
«Что там? Что?» — пытался растолкать остальных Буль-Буль.
Старинный сундук был доверху наполнен древними рукописями, старинными, исписанными досками и пожелтевшими от времени свитками.
«Тю!»
— разочарованно протянул шпион Дырка, роясь в сундуке. «Что это еще за ерунда?
А где же алмазы, бриллианты, сапфиры, рубины, жемчуга, золото?» — открыл от удивления рот пират Буль-Буль.
«Да где все это?» — топнул ногой от злости шпион Дырка. «Где наши сокровища? Тут ничего нет!» — оборачиваясь к пирату Буль-Булю, сообщил он. «Пусто! Ни одного, даже самого крохотного бриллиантика нет!»
«Друзья мои!»
— со слезами на глазах от счастья сказал профессор Пыхтелкин. «Сегодня самый счастливый день в моей жизни! Мы нашли то, что дороже всех алмазов и золота вместе взятых!»
«Вот это рухлядь!»
— вытаращил глаза длинноносый шпион.
«Да кому они нужны, рвань какая-то?»
«Я повторяю, мы нашли самое дорогое, что есть на земле. В этих документах сохранились знания древних ученых».
«Что-что?»
— профессор Пыхтелкин достал один из них и осторожно развернул его. «Ура!» — закричал географ.
«Что ура?» — не понял Дырка. «Там что, указано, где спрятаны другие, настоящие сокровища, да?»
«Дело в том, что давным-давно, еще до появления динозавров, на нашей земле жили необыкновенные люди. Эти люди назывались атлантами. То были умные, веселые и талантливые люди. У атлантов была своя страна, которая называлась Атлантида. В то время жили люди, которые изучали математику, астрономию и другие сложные науки».
«И где же они сейчас?» – удивилась Настенька. «Что-то я не слышала про такую страну, Атлантиду».
«Потом на нашей планете произошла катастрофа. Наша Земля столкнулась с кометой. От удара в океане началось цунами. Это такой шторм, и Атлантида затонула».
«Что? Целая страна? Разве так бывает?»
«Да», — печально кивнул главой ученый. «На лодках спаслось немного атлантов, и они сумели сохранить некоторые памятники своего удивительного народа. Атланты, спасаясь от гибели, оказались здесь, на Северном полюсе. Как я вам уже говорил, когда-то, очень давно в этих местах было тепло. Вот они и решили, что именно тут отныне будет их новый дом».
«Что же с ними случилось потом?» – спросил Чижик. «Куда они подевались?»
«От столкновения с кометой или от землетрясения точно неизвестно. Климат на Земле начал резко меняться. Там, где раньше было холодно, стало жарко. А где было жарко, там стало холодно. Северный полюс начал медленно покрываться вечными льдами. Последние атланты так и не смогли приспособиться к холоду и снегу. Постепенно они стали исчезать один за другим. Но чтобы сохранить знания своих предков, древние люди отыскали эту пещеру и спрятали в ней бесценный сундук. Они точно знали, что пройдет много-много лет, и на земле снова будут жить люди».
поэтому атланты и решили сохранить для нас свои знания», — закончил рассказ профессор Пыхтелкин. «И вот они перед нами».
«А как вы, Семен Семенович, узнали, что этот сундук спрятан именно здесь?» — спросил у географа Чижик.
«Атланты составили подробную карту пещеры. Эту карту они запрятали в глиняный сосуд и оставили его на берегу Северного Ледовитого океана. Именно этот сосуд и отыскали несколько тысячелетий назад древние эскимосы. Они передавали найденный сосуд из поколения в поколение, а недавно разыскали меня и отдали мне сосуд. Они знали, что я знаменитый ученый-географ, поэтому и решили отдать его именно мне. А я распечатал сосуд и нашел там вот эту карту, с помощью которой мы и нашли бесценный сундук».
«Ну вот и замечательно», — весело сказал Самоделкин. «Теперь можно спокойно и домой возвращаться».
«А я с самого-самого начала знал, что это какое-то сплошное надувательство!»
Злобно топнул ногой по льду шпион Дырка.
«Все, больше ни в какие путешествия меня не заманишь! Дудки!»
«Да», — вздохнул расстроенный пират Бульбуль. «Нам опять не повезло. Снова мы остались в дураках».
«А я вам давно говорил, прекращайте разбойничать и идите учиться в нашу школу. Мы из вас людей сделаем», — засмеялся Карандаш.
Разбойники с понурым видом опустили головы.
«А что же теперь? Куда мы дальше?» — спросила у Самоделкина девочка.
«Пора возвращаться домой». Все поднялись наверх и вытащили тяжелый сундук. Карандаш нарисовал прямо на снегу большой воздушный шар. Путешественники положили в него бесценный груз и сами залезли в корзину.
«До свидания, Северный полюс!» — дружно закричали ребята, когда воздушный шар оторвался от земли и взмыл высоко над облаками.
Ветер подхватил воздушный шар с путешественниками и помчал всех домой.
«Мне так понравилось путешествовать!» — немного с грустью произнес Чижик. «Жалко, что наше приключение так быстро закончилось».
«Ничего», — успокоил мальчика Карандаш. «Мы в следующем году обязательно вновь отправимся куда-нибудь еще».
«А куда мы поедем в следующем году?» — загорелись глаза у Прутика.
«А куда бы вы хотели?»
«Мы очень хотим полететь на Луну», — закричал Чижик. «Или на Марс», — подхватил Прутик.
«Самоделкин, а ты сможешь построить космический корабль?»
«Конечно смогу», — улыбаясь, ответил Железный Человечек. «Я ведь мастер Самоделкин, я все могу».
«Значит, договорились», — весело крикнул Карандаш. «В следующий раз отправимся в космическое путешествие».
А обиженные и злые разбойники тем временем сидели на дне корзины и о чем-то оживленно шептались.
«Я в одном фильме видел про сокровища испанских пиратов», — прошептал шпион Дырка на ухо своему приятелю. «Настоящие сокровища, не то что эти».
«Да?» — вновь сверкнули глаза у Бульбуля. «И где они?»
«На одном необитаемом острове», — тихо-тихо сказал в ответ Дырка. «В другой раз мы полетим на поиски сокровищ одни, без этих мерзавчиков».
«Правильно», — хрипло засмеялся Бульбуль. «Они нам только под ногами мешаются».
Воздушный шар стремительно летел по голубому небу, унося путешественников все дальше и дальше от самого загадочного и самого удивительного места на Земле — Северного полюса. Вот так и закончилось еще одно невероятное путешествие Карандаша и Самоделкина.